Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, июль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 88.40, доллар 74.49, нефть Brent 75.17 и пара биткоин-доллар 34 252 доллара 41 цент за один биткоин. Снова плазма, новый врач-трансфузиолог, пишет Алексей Морозов, сдает плазму для людей, в общем-то, которым требуется плазма. Наш, один из наших героических в этом смысле слушатель, так что мы его всячески одобряем и хвалим. Доброе утро, товарищи, пишет Мирон, Ва-Бене, пишет Павел, утро доброго, пишет Александр. Ну, понятно, да, некоторые, наверное, хотят немножечко сказать про футбол, да, потому что люди смотрели, во-первых, футбол, и некоторые люди любят футбол. Я не знаю, какова причина им любить футбол, но они его любят, и это... Я не знаю, ну, это стоит принять. Это стоит принять. Да, есть фанаты футбола, и они следили за тем, как играла сборная Англии и сборная Италии. И сборная Италии победила. Здравствуйте все, наказали Англию, а потому что не надо было надевать радужную повязку английскому игроку, пишет Владислав. Давайте не про футбол, пишет Чуха. Ну, чуть-чуть, Чуха, про футбол, а потом что-нибудь другое. С самого начала болел за Италию, пишет Сергей. Главное, что не Англия, а остальное плевать, пишет Александр. Красивый вчера футбол у итальянцев, пишет Андрей. Ну, то есть все довольны, я правильно понимаю? Все довольны, все болели за итальянцев, никто не болел за англичан. Хотя один мой товарищ болел за англичан, и он расстроился, он говорит, решать судьбу вот трофея по пенальти, он говорит, и, то есть, и многоточие поставил. Я так вот посмотрел, то есть он, видимо, недоволен. А как тогда надо было решать? Я считаю, что нужно было решать дракой на ножах по итогу. Да, вот кто победил на ножах, ну что, на кулаках, на ножах. Кто победил, уже тогда и победил. Дракой на ножах. Ну, потому что других вариантов я не вижу. А как если не... Давай пробой Парье и Конора, пишет Виталий. Другое дело, Виталий. Вы знаете, что меня интересует. Вы знаете. Но я не могу отказать в удовольствии, значит, тем слушателям, которых интересует именно футбол, понимаете? Но я вам сейчас покажу видео с Марегором, у которого ломаются ноги, так сказать. Подкашиваются ноги на ходу. Сами по себе. Я даже не понял, как это у него произошло, но вещь эпичная. Так, сейчас, Илья, я тебе отправлю это видео, и ты восхитишься им. Да, пожалуйста. Ты смотрел? Парье. Да, ты смотрел, ты тоже любишь. Значит, эпичная штука. Макгрегор сломал себе ногу на пустом месте, я бы даже сказал. Ну, уж не знаю, как-то у него она так подвернулась неудачно, и по итогу сломалась нога вот у Конора Макгрегора. В общем, Макгрегор уже, конечно, не тот, что ж говорить. Остались только реклама собственного виски, осталась реклама всего остального. И не осталось ноги. Ноги уже ломаются на ходу. Сахарные. Видно, что костям не хватает кальция. Необходимо кушать растишку, ведь растишка богат магнием и кальцием. Такое нужно борцам, пишет Спира. Надо есть кальций, пишет Деко. Не торт, пишет Ал. Вчера чудесный день. Лепрекон на носилках. Кто-то там на подстилках, пишет Сергей, но я не буду говорить. А я не понял, он до этого, когда пробил лоу, уже повредил ногу, пишет Виталий. Да и мне тоже так показалось. Он, наверное, знаете, по ощущениям так, у них был бой, и в один из лоу-киков нога, наверное, уже дала там трещину какую-нибудь. Ну, на адреналине, может, это не почувствовал. И вот когда он неудачно встал, смотрите, очень противное видео. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот так вот. И нога у него прям так вот подкосилась, сломалась чуть выше сустава, как я понял. Омерзительно выглядит. Не советую никому смотреть, кто не любит такое. Ну, а кто это может вообще любить? И прям пам! И он падает, Порье бежит к нему. Ну, понятно, в общем. На этом бой на самом деле заканчивается. Он и орет в этот момент нехило, пишет Виталий. Там с аудио? У нас аудио есть? Нет? Ну, ужасная тема. А она не просто сломалась, она смеялась, вы говорите. Смеялась? Наверное, вы другое слово хотели написать. А, потерял нить, Макгрегор футбол играл. Нет, Макгрегор с Порье был бой, и недавно мы с вами обсуждали, у кого какие ставки. Большинство слушателей наших, как я понял, из тех, кто писал и звонил, болели за Порье. Но Порье не пришлось так уж сильно стараться, потому что Конор Макгрегор сломал себе ногу на пустом месте. Ничего, своего вискаря выпьет и пройдет, пишет Александр. Лучше про футболь, пишет Ники. После того, как этот клоун Стирлинг картинно упал в полуфинале, и Дания поехала домой после левого пенальти, как можно было болеть за Англию? Кстати, где виски Макгрегор купить, задается вопросом Артем. Это я вам не скажу второе, а первое соглашаюсь. Вот бы Англия и Италия в октагоне махались, вот это было бы видео, пишет Спира. Конор же говорил о завершении карьеры, пишет Валентин. Не знаю, я так вот почитал новости, говорят, что вроде бы не будет завершения. Сейчас, говорит, сейчас подлечусь, ногу подлатаю и вперед. Ну, посмотрим. Емельяненко сказал, Федор Емельяненко, вы не слышали, он высказался по этому поводу. Он говорит, Конор там, значит, поломался, неприятная история, но, говорит, если ему нужно что-то, он может всегда обратиться и в моем санатории, значит, восстановиться. То есть Федор Емельяненко предложил помощь Конору Макгрегору в восстановлении. Уж не знаю, воспользуется он этим, этой помощью или не воспользуется. На Ченнинга Татума похож, Порье, пишет Сергей. Может, нужно кушать яйца, много кальция и яйца. Яйца, пишет Роман, очень смешно, да, конечно. Роман, очень смешно. Пенальти с Данией был реальный, не надо гнать, хорошо, что Англия проиграла в финале, это всегда обиднее, пишет Александр. Порье заслуженная победа и три раза выигрывает, пишет Олег. Конор продал собственный бренд виски, пишет 98-й, ну это ужасно. С праздником апостолов Петра и Павла православный, Христос воскресе! Пишет 57-й. Но ведь Христос воскресе, это немножко другой праздник, насколько я понимаю. Но, тем не менее, сегодня ведь, видите, как с праздником апостолов Петра и Павла. Просто благодарим. А откуда у Емельяненко свой санаторий, интересно, пишет Панк 13-й. А это вы у Емельяненко спрашиваете, потому что я, например, этого вопроса не изучал. Но, тем не менее, вот так вот это звучит. Я даже могу вам найти, здесь вот это где-то было. А это было, по-моему, у нас в телеграм-канале «Говорит Москва». Не забывайте, что у меня есть свой телеграм, он называется «Гудошников». Там есть ссылка на нашу трансляцию в YouTube. Федор Емельяненко пригласил Конора Макгрегора в свой санаторий, да, вот новость. Российский боец высказался о травме, которую получил ирландский спортсмен в поединке с американцем Дастином Порье. Цитата. «Бой был бы очень хороший, если бы второй, третий раунд, если бы Конор не оступился. Очень страшный перелом, Конору теперь надо восстанавливаться. Где восстанавливаться? Он знает, я его приглашаю к себе в санаторий», сказал Федор Емельяненко. Так что у Федора Емельяненко есть свой санаторий. Санаторий для больных алкоголизмом, пишет Александр. Вы путаете Федора Емельяненко и Александра Емельяненко. Тут есть маленькая тонкость. И это не стоит забывать, Александр Ковальчук. Третий раз выигрывает, пишет Олег. Потому что, на самом деле, Конор не самый крутой боец. И это, в общем, все, на самом деле, уже теперь знают. Да, когда-то у него получалось вот эту пыль в глаза всем бросать. И никто не мог этого понять. И фанаты Конора везде писали, что он там в первом раунде с одного удара того положит, этого положит, но видите, нет, все-таки не так. Есть еще интересная история с космосом, если позволите. Ну, как бы, суборбитальные полеты. Вы знаете, что сейчас предприниматели, в основном американские, соревнуются между собой, кто же там первым полетит в суборбитальный полет. Ну, вот выяснилось, кто это сделал. Это Ричард Брэнсон. Он миллиардер, на всякий случай напоминаю. И он стал первым пассажиром своего туристического ракетоплана. Вышел этот ракетоплан на какую-то высоту 86, что ли, километров. Вот, за ним полетит вроде бы, да, по очереди Безос. Безос повыше полетит, он выше 100. Но, тем не менее, вот все считают теперь, что первый вот все-таки Ричард Брэнсон. И публикуются по этому поводу активно кадры приземления, например, или там взлета. В общем, по-разному публикуются кадры самого полета. Вообще интересная техника, если честно. Вроде как похожа на самолет или на что-то подобное, но какое-то усовершенствованное. Если у нас кто-то разбирается в космических технологиях и аэротехнологиях разных, да, самолетных, так скажем, то можете всегда прокомментировать. 7373948. Безос побогаче, поэтому он выше полетит, пишет Александр. Какой Брэнсон? Первый Гагарин и точка, пишет Панк 13. Не, ну это теперь речь-то идет, я же правильно сказал, Панк 13, вы меня просто не слышите, про частный сектор, так скажем. Это частники теперь соревнуются. Богачи, видите? Космос теперь привилегия богачей. Они сами себе создают корабли и сами на них куда-то летают. Ну, или пытаются, во всяком случае. Акции Virgin улетели в космос, пишет Нюксалай. Да, потому что он, собственно, и есть человек, который Virgin возглавляет, так скажем. Представьте, если бы в России какой-то миллиардер полетел в космос, все бы говорили о распиле бюджетных средств, точно, пишет Михаил. Михаил, наши миллиардеры пока до этого головой своей не могут дойти. Не знаю, почему, им больше нравится соревноваться в яхтах, но, насколько я понял, сегодня модно соревноваться в космосе. Это нашим миллиардерам на заметку. Вот, если вдруг вы не знаете, куда потратить деньги, как их вложить с удовольствием для себя и для того, чтобы прославиться, вот знаете, сегодня основной вариант соревнований с другими миллиардерами – это полеты в космос. Вот такая фишка теперь, все. Яхта не круто, полеты в космос – круто. Не летаете в космос, значит, и не миллиардеры вы вовсе. Ну, примерно так. Поэтому, если хотите прослыть... крутыми, господа миллиардеры, не в сравнении с нами. В сравнении с нами вы и так прослыли крутыми, все ясно, у вас деньги, у нас их нет, все ясно. Вот. А если так, вот среди миллиардеров, то надо лететь в космос, тут уж ничего не поделаешь. И тут может быть разные, могут быть разные варианты. Вот как этот, который сейчас у вас на экранах, если кто-то смотрит трансляцию, какой-то полусамолет, полушаттл, полу не пойми что. Либо это может быть ракета, например. Ну, то есть, по ситуации, как хотите. Ой, прикольно, лет через 50 будет ракета Hyundai, Solaris, Космос, и бедные тоже будут летать, пишет Спира, он так считает. Миллиардеры на рыбок тратят больше, пишет Нилс Майкл, смотря какие миллиардеры. Первая космическая туристка погибла при запуске шаттла Challenger еще в 86 году. Опасно это, лучше яхта, пишет Артем. Алексей не Федор, а именно Александр пригласил Конора в свой санаторий восстанавливаться, пишет сердитый кролик. Значит, это ошибка у нас здесь какая-то, потому что у нас пишут Федор. Вот я читаю и вижу, Федор Емельяненко пригласил Конора. Что за лажа? Значит, либо вы ошибаетесь, либо мы ошибаемся. Давайте выяснять. Зачем он назвал свою компанию «Девственница» Virgin, пишет Валентин. Опять же вопрос к нему. Рогозин пример плохого миллиардера, пишет Бобер. Рогозин может быть, я не исключаю, и миллиардер. Вот. Но, в общем-то, у него совершенно другая роль в этой жизни. Он чиновник. Ну, если так коротко, он чиновник, Рогозин. Он не, как можно сказать, не изначальный миллиардер, если даже он миллиардер, допустим. Ну, и вряд ли, если даже он миллиардер, то он миллиардер такого уровня финансовых, да. Ну, то есть, возможно, он рублевый миллиардер, я не исключаю. Насчет долларового я очень сильно сомневаюсь, что Рогозин, да, он, в общем, наш миллиардер, так скажем, да, может быть, рублевый. Долларовый я не знаю. Может быть, а может быть и нет. В принципе, чтобы стать долларовым миллиардером, у тебя должно быть всего лишь навсего 75 миллионов миллиардов рублей. 75 миллиардов рублей, и ты долларовый миллиардер. Вот по нынешнему курсу примерно там 75-72 миллиарда. Ну, давайте так, чтобы наверняка 80 миллиардов рублей у тебя должно быть, и ты становишься долларовым миллиардером. Это чтобы наверняка, это чтобы в зависимости от курса не выпадать из долларовых миллиардеров. Virgin — это дева, созвездие, пишет Денис. Правильно, дева, девственница, все одно. На самом деле весь смысл слова «дева» в этом и заключается, что она дева. Она непорочная, да? Рогозин в космос, пущай полетает, пишет Артем. Это только у вас в голове стереотип про слово Virgin. У них во многих компаниях присутствует слово Virgin, пишет Александр. Не, у нас нет никакого стереотипа, Александр. Почему это стереотип? Но вы же понимаете, Алексей, что и Маск, и Безос на 70% это деньги из бюджета Калифорнии и Пентагона. Сейчас они даже судиться будут за бабло от НАСА, пишет Михаил. Ну, об этом говорят, Михаил. Тем не менее, вы видите, какие это прекрасные с точки зрения пиара проекты, на которые обращают внимание весь мир, и весь мир рукоплещет этим бизнесменам, какие они красавчики. И меня никогда это не смущало, и я думаю, что нам тоже нужно создавать таких персонажей. Надо помогать в плане государственном. Создавать своих, знаете, там, Илонов Масков, ну, просто потому что сегодня так, наверное, лучше общественность воспринимает те или иные достижения. Когда какая-то безликая, да, корпорация создает достижения, никто не понимает, что это, где это, и не может по этому поводу сказать ничего. А когда это какой-то один человек, якобы, да, это такая медийная фигура, лицо, через которое это все продается, почему-то люди это воспринимают на ура. Соответственно, если такой подход работает, я думаю, что такой подход и стоит применять. А почему нет? А почему нет? В Вики приведен полный список космических туристов. Стоимость путевки 20-35 миллионов. Кстати, летали на Союзах, значит, деньги получал Роскосмос. Ну и где они, пишет Артем? Не знаю. Ага, еще есть оливковое масло Extra Virgin, пишет Илья Сергеевич. А, так, 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 ссылка на видео. Александр приглашает Конора в санаторий, да? Ну, это значит, я напишу туда, где написали Федор. Значит, все-таки это Александр. Ну-ка я эту сейчас ссылочку себе сам открою и посмотрю. И, может быть, мы ее откроем и посмотрим? Да, а я не могу скинуть. Она в Телеграм у нас вот здесь нам сейчас прислал слушатель. Посмотри, пожалуйста, если не сложно. Да, точно, Александр Емельяненко, да. Друзья, да вы правы, не Федор, а Александр пригласил в санаторий Конора Макгрегора. Все, теперь понятно, теперь все встало на свои места. Сердитый кролик прислал мне пруф, спасибо большое, сердитый кролик. Virgin, дева, богородица, богоматерь, целина, нетронутый, целинный, чистый, непорочный, невинный. Андрей присылает все варианты перевода слова virgin. В санатории к доктору Рамзану, пишет Витольд. Экстра отжим денег у миллиардеров, пишет Тоха ТС. В России это не работает. В России ненавидят миллиардеров. Даже тех, чьи компании в российской юрисдикции, пишет Михаил. Есть такой момент, у нас не любят богатых, это правда. Это правда, у нас не любят богатых, и это, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, непонятно и в каком-то смысле нас тормозит. Потому что если человек богатый, то обязательно автоматически его надо ненавидеть. Не, может быть, это наследие Советского Союза, а может быть и нет. А какой смысл в этом полете? Просто соревнуются, кто выше взлетит, пишет Влад. Влад, ну, в целом, наверное, получается, что да, какого-то определенного мощнейшего смысла в этом полете мы с вами не видим. И его, может быть, и нет. Но смысла нет и в гонках Формулы-1, по сути. Смысла нет и в боях в октагоне. Смысла уж точно никакого нет в футболе. Это абсолютно бессмысленное занятие, футбол. Вы понимаете, да? Вот если вот всерьез мы будем говорить о том, что такое футбол, это самое бессмысленное занятие на Земле. Но есть один возможный ответ на ваш вопрос по поводу смыслов. Где-то я когда-то прочитал. 90% людей не хочет учиться, 90% людей хочет, чтобы их развлекали. А это развлечение, это прикольно, это интересно. Мы смотрим эти видео, мы наблюдаем за этими людьми, они что-то там соревнуются, нам интересно. Это развлечение, это попытка чем-то наполнить нашу абсолютнейшую пустоту. А все мы так или иначе когда-то ощущали вот эту пустоту. Ничего не интересно, ничего не хочется, и вдруг в твою жизнь приходит футбол, и ты начинаешь переживать за каких-то людей, которые, в общем-то, занимаются тем, что пинают всего лишь навсего мяч, но ты начинаешь по этому поводу переживать, ты этому придаешь некий смысл, сакрализация происходит, и для тебя это важно. И для твоих друзей это важно. Вы об этом говорите. Это повод встретиться. Это повод что-то обсудить. Это повод поговорить с другими такими же, как и ты. Да? С мужиками поговорить. Вырваться из бабьих вот этих лап, да, когтей. И с мужиками пообщаться на мужские темы. Понимаете? Это надо. Иногда это надо. Может быть, оно в целом бессмысленно. И никакой пользы от этого нет. И, в общем-то, вот, например, те же самые гонки, вы знаете, да, и там машины мощные. В Советском Союзе это направление особо-то и не развивалось. Ну, гонки, может быть, в какой-то степени развивались, но не так, как там у европейцев. Вот. А сегодня мы смотрим гонки и вспоминаем историю команд гоночных именно зарубежных. Почему? Потому что они это развивали. В Советском Союзе говорили, что это бессмысленно. И это действительно бессмысленно, но бессмысленен весь спорт как таковой, что он нам дает. Достижения, мы узнаем, на что способен человек. Ну, хорошо, мы узнали, что человек способен пробежать 100-метровку за 9 секунд. Дальше что? Что нам это дает? Ничего. Это развлечение. Просто развлечения бывают разные. Кто-то смотрит «Дом-2», такое у него развлечение. потом думает, что его через 5G будут контролировать, а кто-то смотрит, например, спорт, это не так ужасно, я думаю, что это намного лучше, это мое мнение. Футбол никак не может наполнить мою пустоту, только балет, пишет мастер. Вариант тоже, балет тоже абсолютно бессмысленный, люди в каких-то кальсонах что-то прыгают. Вот, там изображают лебедей каких-то, царей, делают странные гримасы, что-то задирают ноги, крутятся, играет музыка, абсолютно бессмысленная, никому не нужная. Зачем вообще нужна музыка? Вы знаете, что в некоторых, так скажем, сообществах глубоко религиозных музыка вообще никакая, кроме религиозной, не воспринимается. То есть она просто не нужна, да. Потому что она нужна для увеселения, а это значит, что она нужна для отвлечения от важных тем. А важная тема — это, собственно говоря, диалог человека с Богом. Все. Соответственно, все, что остальное, оно не нужно. Или, например, в некоторых странах, например, в 20 веке и не только, считалось, что нужны марши. Нужны обязательно марши, и марш — это самая лучшая музыка, потому что под марш очень хорошо работают те, кого ты определил на принудительные работы, да, они маршируют, они идут, они хорошо работают, они хорошо под марш идут в бой, вот это полезная музыка, а другая музыка бесполезная, нет в ней никакого смысла. «Все тлен, братишка», — пишет Бобер, — «а музыка?» Так я вам про музыку только что и сказал. Ой, давайте не будем даже... пытаться там задираться на какие-то марши или там религиозную музыку. Не будем приставать. Посмотрите на поп-музыку. Это абсолютно бессмысленная дрянь. Бессмысленный текст, бессмысленная сама по себе музыка. Просто она должна побуждать тебя к какому-то там действию определенному, да? Ритмический рисунок таким образом собран, чтобы ты делал... Да, там... Ну, ритмический рисунок, все, барабаны играют, ты прыгаешь возле костра, да, это, как это, трайбализм, то есть это тебя погружает в те времена, когда твои предки глубокие скакали возле костра, и у них кроме музыкального инструмента вот такого... Ничего и не было. Да, потом они что-то придумали, наверное. Но, в общем и целом, руки — это первый твой музыкальный инструмент, наверное. Я так предполагаю, а какой еще? Ну и голос там. Ну, ногами можно потопать. Ну, что-то типа как у Queen, когда we will rock you, да? Тум-тум-тум. Ритм. Ну и вот этот ритм, вот он у нас звучит там и так далее. Какой в нем смысл? Ну что за уныние с таким мышлением? Только взять и повеситься. Может быть, на позитив, пишет Алекс. А позитив в этом какой? Вы находите себе развлечение, и если оно не приносит боли, страданий и всем остальным, например, ваше развлечение — это не потрошить людей, то это нормально, это хорошо, что вы нашли себе какое-то такое развлечение, которое вам нравится. И вы можете свою жизнь короткую... Как известно, все мы песчинки в руках божества. Вот провести так, как вам нравится, да, занимаясь тем делом, которое в вас внутри порождает, ну, какие-то там эндорфины, да, ну, что-то такое. Что-то внутри вам говорит, что это вам нравится, и вы получаете от этого удовольствие. Это прекрасно. Например, лежать на диване. Лежать на диване. В принципе, смысл футбола и смысл лёжки на диване, он один и тот же. Ничем не хуже лежать на диване, чем играть в футбол. Ничем. Если человеку это реально нравится, по-настоящему нравится, действительно нравится, он, безусловно, от этого получает удовольствие. Это ничем не хуже. И, наверное, могут люди собираться и говорить: ты знаешь, я так классно лежал на диване 2 дня. Вау! И у них, наверное, есть легенды какие-то о том, как они лежали на диване. За футбол денег дают, пишет Панк 13. За то, что лежишь на диване, тоже иногда денег дают. Вопрос, как лежать? Красиво надо. Надо лучше всех лежать на диване. Не понимаем роль искусства в становлении человеческой цивилизации, пишет Алексей. Так, Алексей, вся человеческая цивилизация не имеет никакого смысла. И все наши действия, в том числе искусство и наше становление, это ни о чем. Рано или поздно наше солнце все равно нас сожжет. Какая разница? 9:00 новости.
Девять часов шесть минут, понедельник, июль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Здравствуйте!
Сермих пишет: спорт круче по драматизму всех сериалов вместе взятых. Вы смотрите придуманные другими людьми сериалы, смыслы находите, а в футболе нет, говорит, что ли? Сермих говорит. Правильно, Сермих, говорите. Все это мифы, и нам они нравятся, мы их придумываем. И рассказываем о них друг другу, и переживаем о том, чего нет. «Над вымыслом слезами обольюсь». Вроде бы так говорил классик. Танк на въезде в Южно-Сахалинск перевернулся. Кадры публикуют сейчас в интернете. Это нечто просто. Нечто потрясающее. Пишут местные СМИ, что причиной инцидента могла стать неправильная погрузка боевой техники на тягач. Во время транспортировки информация о пострадавших не поступала. Но мне бы здесь, конечно, было интересно услышать кого-нибудь из танкистов, чтобы они посмотрели и сказали, что это за танк вообще. Ну, правда, что это за танк такой? Сейчас мы его покажем. Ну, что вы от него хотите? Англия сдалась, пишет Эдмон. Там, в Китае, человек спит в ТикТоке и 800 тысяч просмотров и рекламщиков на 11 тысяч долларов. Тоже деньги зарабатывает. Днем он ест на камеру, а ночью спит, пишет Михаил. Я слышал, что в Китае вообще есть такая история, что некоторые люди едят на камеру специально. То есть вечером, например, или там в какое-то еще время человек сидит и ест на камеру. И другие на него смотрят. Зачем, мол, так вот, вы скажете, смотреть-то человека, который ест на камеру? А вот удивительно, просто есть одинокие люди, которым не хочется есть в одиночестве в этом самом. Они хотят, чтобы кто-то с ними вместе ел. И вот они садятся за общий ужин с каким-то таким блогером, который просто ест. Он ест, и они едят вместе. Получается, что они не одни. Получается, что у них есть какой-то такой далекий друг, которому можно написать там сообщение или что-то подобное. Вот представляете, да, вот так. Потому что очень-очень много людей в мире одиноки. И им хочется внимания, им хочется общения, им хочется участия, и им не хочется есть или делать что-то в одиночку. Ну что, мы покажем танк? Давайте танк просто покажем. Смотрите, машина, человек стоит возле белой машины, и там есть звук, я надеюсь, кто там не матерится. И танк лежит вверх тормашками. О, пожалуйста, танк просто перевернутый. Непонятно откуда он, непонятно как он там оказался, но танк... Вот, это танк, говорит. Вот комментарий мы чуть получаем.
Чуть легковушку не придавил.
Ну, хорошо, что не придавил. Что за танк-то? Я просто не могу определить, я вам честно скажу. Если кто-то чувствует себя специалистом и смотрит нашу трансляцию, напишите нам, что это за танк. Но здесь, в общем-то, по сути, обсуждать нечего. Просто интересно, что это за танк. А потом, наверное, интересно было бы выяснить, а как так получилось, что танк лежит посреди дороги. В общем-то, я думаю, что эти кадры, они войдут в какую-нибудь подборку, там, Россия. Какие-нибудь медведи ходят, танки лежат вверх ногами. Было бы интересно. Он так сам себе зарабатывает, а если бюджет не будет помогать ни профи-клубам, сотни мальчишек, кто заплатит за перевернутый танк, пишет Дмитрий. Не знаю, кто-то, наверное, заплатит. Ну, с вас не спрашивают, вроде бы, Дмитрий, денег, поэтому чего. Наелся и спит, пишет Панк 13. Секс на камеру тоже для одиноких, пишет Панк 13. Абсолютно верно. Все вот эти... Ну, а это давайте без шуток. Ну, давайте серьезно. А для кого существуют все эти какие-то стримы, да? Девочки, которые там крутятся перед этой камерой. Что вы хотите сказать, что эти стримы существуют для там успешных мужчин, которые пресыщены всем вокруг, и у них есть возможность всегда там быть женщиной? Да нет, конечно. Кто-то не может, кто-то стесняется, кто кому-то по возрасту нельзя на самом деле, но он там заходит, это все смотрит. Да, это все от одиночества, и это продается, это покупается. А еще на тракторе умеет ездить, а в танке не разбирается, пишет Д. У оператора акцент южный, пишет Сергей. Ну, по ощущениям, да. Так, с платформы, наверное, свалился при повороте, пишет Андрей. Ну, вероятно. Т-72БЗ, пишет нам Марат Козей. Спасибо большое, Марат, за четкое определение того, что за танк у нас на кадрах был. Спасибо большое, Марат, правда, потому что это просто вот интересно. Я еще вам хотел показать странные вещи. Самолет, вы, наверное, уже знаете, да, инцидент с самолетом произошел. Ну, и показать, и рассказать. И здесь, кстати, есть что обсудить. Потому что люди серьезно спорят, а можно было так делать или нельзя. Значит, самолет в Шереметьево был задержан из-за жары, которая образовалась в самолете. Один из пассажиров открыл аварийный выход, ну типа проветрить самолет. Он стоял на месте, этот самолет, и один из пассажиров решил открыть аварийный выход. Кадры есть изнутри, кадры есть снаружи.
Никуда не летит, потому что мужичку стало жарко в салоне, и он открыл эвакуационный выход прямо в аэропорту.
Это вот кто-то, кто снимает и говорит.
Полетим ли мы вообще?
Ну, это, видимо, одна из пассажирок. Вот мужику стало жарко, он решил проветрить. Он решил проветрить самолет. Есть еще один кадр снаружи, как это происходило. Как он открывает, значит, ну, дверь, по-русски будем говорить, дверь. И вот эта вот система автоматическая, там, какая-то лестница надувная, как это еще назвать, горка надувная. Она разворачивается, но она что-то, кстати, не развернулась до конца. Надувной трап, мы назовем это, да? Рейс задержали на 2 часа, пишут в одних СМИ, в некоторых сказали на 4 часа. В общем-то, люди потеряли 4 часа. Все, мужчина не смог выдержать духоты. Но самое интересное, когда я начал читать, да, вот еще эти кадры снаружи уже вы сейчас будете видеть, если смотрите трансляцию. Стоит самолет, открывается дверь, и вот этот надувной трап пытается надуться, но у него не очень-то хорошо получается. Он куда-то в сторону ушел, что-то. Да, он уперся, видимо, что-то ему помешало, а там стоит какая-то техника. Ну, зато самолет проветрил. Если что, это Boeing 747-й. Вот танк я не определю, а самолет вполне себе. Это Boeing 747. Авиакомпания «Россия». Человек попал на отпуск, скорее всего, проведет его в изоляторе. Бешеный штраф. Идиот. Да, с него теперь хотят взыскать штраф. Но я говорю, я читал комментарии к этому видео в одном из телеграм-каналов. Собственно, где я это видео и увидел. Вы знаете, очень много людей на стороне того, кто открыл дверь. Да. И мне даже показалось, что этих людей... которые его поддерживают, больше, чем те, кто его осуждает. Говорят, а стоять вот так вот людям в духоте, это нормально или нет? Ну, открыл мужик двери, открыл, чего к нему пристали? Забавно, да? То есть, я-то думал, что эта ситуация однозначная. Но если человек открывает дверь в самолете, чтобы проветрить, он с ума сошел. Нет! Многие люди его поддерживают. Ну, а раз так, тогда давайте поспорим, что ли, поговорим как-то. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Иван, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я вот как раз в этой же стезе хотел высказаться. У нас бывает очень странно, что если вот, ну прям вот надо людям, то можно открыть вот так. То есть он откуда вы вообще, он вылез-то? Ну никогда в самолет, что ли, не был. Он бы еще в воздухе открыл. Ну так там морозно как-то освежиться, наверное, голову высунул, иллюминатор там, не знаю, что-то еще сделал. Вообще, конечно, ну, идет, естественно, редкостно. А те, кто поддерживают, ну вообще вот. Тоже какие-то дураки, я не знаю.
Дураки, ну, вы можно? Говорите? Ну, вот я где увидел это видео, вот последнее мы показывали, вот, покажи еще раз, Илья, его. Я его увидел на Арти, если честно, в их телеграме. Я читаю в комментарии, я там и прочитал. Шакалы! Вот, просто люди вот пишут. А то, что люди задыхаться начали, что кондиционер не работает, кто за это ответит? Скотт должен был сидеть и не вякать, но что-то пошло не по плану. Я тоже, значит, подача иска, штука обоюдоострая. Зачем неисправный самолет на жаре плюс 30 градусов подали? Там люди сознание теряли, что за пыточное. Холопы, зачем вы так? Вакцинированные холопы. Ну и так далее. То есть, прямо читаешь сообщение и видишь, что люди сидят и, значит... Молодец, что открыл дверь в самолете. Понимаете, в чем дело? А для меня это, ну, абсолютное непонимание того, о чем люди пишут и как можно поддерживать это действие. Хотелось бы услышать аргументацию. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. У меня только жена недавно прилетела, да. Дочка ездит ехать далеко, точнее, летали. А вот сейчас вот ситуация-то в чем? Кондиционирование нет, отрубили на всех авиакомпаниях, в основном из-за ковида. То есть действительно жарко в самолетах и нет кондея. Поэтому, как бы, конечно, ситуация, ну, абсурдная, но тут, наверное, тоже вопросы к авиакомпании, должны были какой-то сквозняк сделать сами, да, открыть. Потому что, ну, как людям сидеть, там дети маленькие. Как бы тут двояко, то есть не могу, конечно, сказать, что он прав, но и авиакомпания здесь тоже, ну, абсолютно, как бы, действовала неграмотно, да. То есть,
могу я задать вам вопрос? Вот когда мне говорят, дети маленькие, я всегда встаю на сторону тех, у кого дети маленькие, но у меня один вопрос. Зачем с детьми маленькими лететь куда-то сейчас?
Ну, а почему не полететь?
Да какая-то ситуация в мире ужасная, а еще и лететь с детьми маленькими. Детям маленьким это море вообще не интересно. Они и знать не знают, что это море.
Слушайте, ну всю жизнь мы летали, да, вот сейчас вот нам
привычка.
Говорят, что нельзя.
Привычка?
Ну, а что в Москве сидеть? Надо куда-то летать.
Надо куда-то слетать. Ну, я понял, То есть логика такая. Ну, а что сидеть, потому что мы всегда это делали, и, собственно говоря, это отдых. Что, мы не можем отдохнуть? Да. Ну, у меня друг вот тоже с ребенком полетел, тоже, кстати, в Турцию. Я не понимаю, я ему это сказал, что я это не понимаю. Ну, я его поздравил с этим, потому что я видел, что он хотел. Он там всей семьей там, летит, для него это важно. Я говорю, ну, если хочешь, то и пожалуйста. Но я как бы тебя не понимаю. Все, я тебя не понимаю. Пока не работают двигатели, самолет быстро посадит батареи и никуда не полетит потом, пишет Александр. Не все же в отпуск летают, это про детей, пишет Алексей. Жениться вам надо, барин, пишет Д. И что, вот понимаете, как мне интересно, когда мне говорят, жениться надо, имеется в виду, что когда появится жена, будешь летать, никуда не денешься, да, такая же логика, правильно? Не, логика такая. Ну, именно этого сообщения логика 100% именно такая. А почему, если ты женился, ты сразу превращаешься в подкаблучника? Вот можно мне такой вопрос задать? Я просто наблюдал это на многих людях, своих знакомых. Вот женился и превратился в адского подкаблучника. Все. Потеряли человека в этот момент. Все. Все, жена определяет все. Муж никто. Почему? То есть почему так происходит? Может быть, вы мне объясните? Потому что, да, вы намекаете на это. Если женишься, ты поймешь, что я пойму? Что все, я больше не человек, я не имею права высказываться, я не могу вообще ничего сделать. Мне как сказали, так и будет. Я должен только приносить деньги, вот так вот их класть молча. И потом там молча читать газету или смотреть футбол там иногда, да, вечером смотреть один у телевизора футбол. И там никто меня эти полтора часа не трогает, понятно, вот так, и сидеть вот. И смотреть эти полтора часа там или сколько, два вместе со всеми подготовками на этот футбол. Так что ли? Муж голова, а жена шея, пишет Андрей. А если нет? Подождите, а вот все, почему эти все сексистские вещи? Вот знаете, мы живем в равноправном мире. Все, нет, точка, мы сейчас начнем с вами разбираться. Мы живем в равноправном мире, так? Так, какая голова, какая шея? О чем вообще разговор? Какая шея? Что это за домостроевские, значит, роли? С какой стати? Нет! Нет, давайте решать вопрос экономически. Чьи деньги? Ха! Вот такой вопрос. Как вам такой вопрос? Чьи деньги? Кто заработал? Кто платит? Кто платит, тот и танцует. Правильно? Хочешь на рыбалку? Едешь на рыбалку. Хочешь на футбол с пацанами? Едешь на футбол с пацанами, с мужиками едешь. Хочешь поехать один? Едешь один. Хочешь повезти семью? Везешь семью. Хочешь отправить семью, чтобы они свалили, и ты мог посмотреть футбол? Отправляешь семью и смотришь футбол. А? А почему не так? И вопрос здесь не в том, что голова, шея или что-то подобное. Нет, почему? Какая шея, какая голова? Нет. Нет. Давайте решать вопрос каким-то... Давайте, как мы его будем решать? Единственный возможный путь в равноправном мире какой? Экономический, правильно? Экономический. Все, больше никаких путей нет. Я говорю, что мы полетим в Турцию, дорогой. Окей? Заказывай путевки, мы садимся и летим в Турцию, как ты сказала. Не вопрос. Ну, у меня нет денег. Ну, значит, мы не летим в Турцию, мы едем на дачу. Потому что я хочу на дачу. Ты меня не любишь. Я очень люблю. Но в Турцию мы не летим. Копи. А? Как вам такой вариант? Скажет, вот скотина. Вот скотина. Не дай бог такого мужа, как вы, самовлюбленный павлин. Женщины зарабатывают тоже, пишет Маруся. Ну, пусть летит. Заработал и летит, пускай. Не вопрос. А какие проблемы? Ха! А пусть она вообще одна живет. Зарабатывает и живет одна. А, равноправно? Равноправно? Да, все, одна живет и все. А зачем ей мужик? Ну, давайте так. Вы говорите, женщины тоже зарабатывают. Это факт. Я с этим спорить не могу. Иногда женщина зарабатывает больше мужчин. Это факт? Это факт. Так нафига ей мужчина? Такой вопрос я вам задам. Зачем ей этот балласт тогда? В каком, какой смысл существования этого балласта в ее жизни? Что? Что он делает? Что он, строит ее? Зачем он ее строит? С какой стати? Он взрослый человек. Она ходит на работу, она зарабатывает, она сама себя обеспечивает. Может обеспечить своих детей. Зачем он ей? Ответьте на этот вопрос. Любовь? Да ладно. Да ладно. Любовь. Любовь. Вам что, 14? Любовь. Какая любовь? А ночью плачет, пишет Андрей. А, Леша, вот женишься, пишет Сикач. И будет все как у всех. И ни слова уже сказать жене не сможешь, пишет Сикач. Вы в рабстве все, я понял, вы все в рабстве. Зачем мужчина? Чтобы родить детей и алименты отжать, пишет Виталий. Ой, Виталий, алименты — это, конечно, такое богатство невероятное. А вот в Европе давно этот вопрос решили, пишет Чиба. Да, ведешь ресторан с женщиной, она сама за себя платит. Круто, почему нет? Почему нет? Равноправие, потому что. Либо неравноправие, но не в неравноправии есть такое понятие, как быть замужем. А быть замужем это где? Ну где замужем? За мужем. Ты за мужем. Муж принимает решение, а ты говоришь «да». Не наоборот. Как это может быть за мужем, но принимать за него решение, а он типа денежный мешок, да, да? Если какая-то конфликтная, сложная ситуация, он должен решать, там, значит, рвать на себе тельняшку постоянно. Да, так вот, интересно, очень интересно. Нет. А прикиньте, нет. Представьте себе, нет. Что тогда? И я не удивляюсь, почему сегодня молодежь вся одинокая. Вот так посмотришь, вся одинокая молодежь. Вот эти женщины, которым уже по 30, они ходят, это бальзаковский возраст, они что-то ходят, ищут этого принца на белом коне, который будет стелиться перед ними, значит, валяться все время на полу, целовать каблук, и при этом он будет гиперуспешным. Сейчас! Мужик не может быть гиперуспешным и при этом целовать ваш каблук. Это невозможно. Он может это изобразить в общественном пространстве. Я всегда слушаю за жену свою. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Никогда! 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 Нет, это невозможно. Кто глава семьи? Кто главный? Всегда есть вопрос, кто главный. Не бывает такого. Есть два человека. У них какая-то команда. Они собрались что-то делать. Кто главный? Кто решает? На ком ответственность? За кем идут? Кто ведет? Кто идет за ним? Кто несет меньше ответственности? Кто помогает идущему первым? Если это женщина, вопросов нет. Такое бывает, я видел такие семьи. Если это мужчина, опять же вопросов нет. Ну как могут быть двое? Кто-то же все равно главный. Как может быть ни одного главного или все главные? А что, если один главный говорит, а я хочу рыбачить, а другой главный, ну главное, говорит, а я хочу кататься на коньках? И как вот будет решаться этот вопрос? Нет, послушай женщину и сделай по-своему. Все равно потом пилить будет, пишет Бобер. Все законы против мужиков, пишет Алекс. Вы же только что про равноправие говорили, пишет Михаил. Правильно, но оно невозможно. Но нам все говорят, что есть равноправие. Поэтому я и говорю. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да, здрасте.
Значит, задайте себе вопрос.
Давайте.
В случае развода, если на... захочет развестись, а что теряет муж и что теряет жена или приобретает? Муж теряет все абсолютно. Детей, недвижимость, вне зависимости от того, кто ее покупал. Поскольку ребенка нужно где-то содержать. А законодательство устроено таким образом, что ребенок чаще всего остается с матерью.
То есть мужики в плену вот. Находятся?
Конечно, абсолютно. Не да. только потому, что ребенок, а, ну, короче говоря, муж теряет все.
А, ну и поэтому, соответственно, когда уже захомутала, она такая, старичок, вот так вот снимает очки, вот так вот говорит, так, старичок, послушай, теперь, внимание, ты вот, вот кольцо, видишь, да, если что-то будет не так, если что-то пойдет не так, как я думаю, должно пойти, ты останешься в трусах на улице, ты понял, сынок? Вот так это происходит?
Именно.
Все, я понял, спасибо, спасибо большое. Все, вот так вот. Да. А, все уже, да? Ладно, я понял. Я думал, вы что-то еще договорить хотите. То есть вот как это происходит. Все. Женщина. Она знает, что мы, мужчины, мы там импульсивные в некоторой степени, хотим повыпендриваться, что-то можем заработать. И она ведет себя так, ну, более-менее нормально, до тех пор, пока не появится кольца. Появляется кольцо, и она говорит, сынок, вот прям так, сынок, послушай теперь, что тебе скажет мамочка. Мамочка тебе говорит следующее: сынок, ты теперь бесправный чмошник. Ты теперь будешь отчитываться, где ты был, где ты будешь, где ты хотел бы быть, где бы ты не хотел быть. Ты теперь все сделаешь так, как я скажу. А если нет, смотри сюда, на палец. Это твоя погибель. Понял? Ты есть никто. Вот поэтому мужики берут биткоины, слушай. Поэтому они уходят в биткоины. Чтобы потом федеральная там служба чего-то там, очередная, не забрала эти биткоины. Что, а как их забрать? Никак не заберешь. Вот они уходят. Бесправные чмо. А что, нет, что ли, калашников? Нас разве не так? Брачный контракт нас спасет, пишет АМ. Ничего не спасет. Все это фигня. Это все обман. Это все обман. Это специально нас заманивают хитрыми, понимаете, придумками юридическими, чтобы потом все равно оставить в трусах на улице. Ага. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, здрасте.
Я вам могу сказать, как в христианских семьях это происходит. Я не православный.
Да.
Я с вами могу рассказать.
Давайте.
Значит, у нас глава семьи – это мужчина. Женщина – это помощник.
Да.
Я не говорю о том, что женщина – это второй сорт. Женщина может тоже давать идеи. Женщина может участвовать с вами вместе в обсуждении каких-то вопросов. Есть какие-то приоритеты, которые действительно женские. И я доверяю своей жене в этом выборе. А она доверяет мне в мужских делах в выборе. Но когда мы женились, до женитьбы, ты должен узнать своего партнера глубже, чтобы не было такого. Я хочу пойти на коньках кататься, а потом я хочу пойти на рыбалку. Вы всегда находите консенсус. Но все-таки мужик должен быть умнее, сильнее, более творческим, более грамотным.
Но это все равно ничего не дает.
Не слышу, что? Я просто
Но это еду. Все равно ничего не даст. Понимаете?
Все это дает.
А
это
как? Дает как? Вот смотрите. Не, я понял. Спасибо вам большое. Я понял логику. Если принимаются правила игры, те, которые вы описали, мужик может быть умным, сильным, там, много зарабатывать, а женщина у него может быть не такой умной, не такой сильной, не так много зарабатывать, может быть вообще не зарабатывать, но при этом она может отлично манипулировать. Котя, дорогой, ты понимаешь, что мы... А? Вот как вот так вот? А, Стерлигов звонил, пишет Деко. Да нет, наш слушатель. Какой бред, пишет Николай. Нет, Николай, а что не бред тогда? Вот скажите мне, пожалуйста, вы, наверное, счастливы в браке. Ну, расскажите, как вам удалось быть счастливым в браке? Или жена не разрешает? Простите, пожалуйста, Николай. Это шутка, воспримите это как шутку. В России скоро некому будет рожать. Такого бегства женщин из страны не было с 90-х, пишет Ольга. И куда они бегут? В Норвегию, где у них потом отнимут детей, и нам будет об этом писать все СМИ. Бедная россиянка, у нее в Норвегии отняли детей. И мы все будем всем миром здесь. Своих не бросаем, спасем, поможем. Да, подключать юристов, собирать всем миром деньги на это все. Чтобы как-то спасти эту бедняжку, которая когда-то не знала, куда поехала, поехала туда, куда поехала. Я на работе с 6 до 21, в браке, вполне счастлив, пишет Панк 13. Да, это надо было так. Я на работе с 6 утра до 5 ночи, в браке, счастлив. Отнятие детей — единичные случаи, пишет Ольга. Брачный контракт в России не имеет юридической силы, пишет АМ. И мне пишут: это брачный контракт для юристов. Заработали на заключении, заработали на расторжении. А все ведь с чего началось? Мужик просто захотел открыть дверь, проветрить самолет. И к чему мы пришли вот здесь? Вот к таким вот разговорам. 9.30 новости. Что ты творишь? 9.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Артем пишет: женщина тратит свою молодость. Что значит тратит свою молодость? Пускай идет тратить в другом месте, значит. Артем, что значит тратит свою молодость? На вас, обрыглых чмошников в засаленных трениках. На вас, импотентов, благодаря которым сейчас секс-шопы на каждом углу. На вас, алкоголиков, которые работают до первой зарплаты, а потом в загул. На вас, мелочных скряк, русской женщине надо поставить памятник, она спасает эту страну, пишет Артем. Я своей бывшей трешку подарил и не жалею. Да-да-да, видно, как вы не жалеете. Так сильно пытаетесь найти причину, почему вы это сделали. Что на Кубе происходит, пишет Георгий. На Кубе происходит, недовольство и волнение народных масс. Есть часть жителей Кубы, мы даже вам сейчас покажем, часть жителей Кубы, которая стала выступать против коммунистической партии Кубы. И они требуют честных выборов. И, в общем, они вышли на улицы, а правящая элита призвала своих сторонников выйти на улицу. У нас как раз есть кадры, где... Нет, нам не нужен Фидель Кастро сейчас. Фидель Кастро будет чуть позже для антуража. Нам нужны кадры, где сторонники власти на Кубе вышли, так скажем, разобраться с теми, кто недоволен нынешней властью. При этом Соединенные Штаты Америки выступают активно и говорят, что они не потерпят какого-то неправильного отношения и, так скажем, пропаганды насилия. Патриа увида, значит, примерно как родина или жизнь, да? Правильно? А обычный лозунг родина или смерть, что-то, по-моему, такое у них. Патриа. Отчизна. Патре, отец. Отчизна или жизнь. То есть они наоборот делают, видите, лозунг. И американцы поддерживают протестующих. Обратите внимание. Ну, это можно просто показывать, как люди ходят, дерутся друг с другом, там как-то их задерживают, не задерживают. В общем, началась история на Кубе, похожая на все те истории, которые происходили в других странах, где вдруг люди начинают говорить о какой-то свободе и прочем. Лозунг «Кошелек или жизнь», пишет за плинтусом. «Ближе к старости свободные герои понимают, что прожили жизнь премудрыми пескарями, жил, дрожал, умирал, дрожал, вся жизнь боялся, всю жизнь боялся стать подкаблучником», Сермих пишет. «А на Кубе есть площадь Тяньаньмэнь», пишет Эдмон. Нет, она в Китае, но, в общем-то, Куба — это такое особенное место. Если кто-то когда-то интересовался, собственно, историей кубинской революции, то знает, что там достаточно решительные люди. И эти люди решительные готовы отстаивать свои взгляды, вне зависимости от того, какие эти взгляды, с оружием в руках. Возможно, сейчас все уже изменилось, а может быть и нет. В какое-то ближайшее время мы, вероятно, это увидим. Подозрительно вовремя, когда мои коллеги собрались туда вместо Крыма, пишет Валерий. Публикации Унида, Хамас, Сера Винсида, пишет Халдей. Ну, давайте посмотрим что-нибудь из выступлений, просто послушаем, как выступал в ООН некогда Фидель Кастро. Фидель умел выступать. Говорят, что он мог часами держать толпу. Просто на площади вещать перед людьми часами, и люди слушали, они были как будто бы загипнотизированы, потому что он имел потрясающий талант. Ну, где? Мы его показываем или нет? Мы показываем или нет? Родина или смерть, мне говорит Сермих. Это да, это старый лозунг, а у протестующих наоборот. Фидель. Ну покажем мы уж Фиделя-то, нет? Как это мы не покажем Фиделя? Не можешь показать Фиделя? Ну послушайте Фиделя, в конце концов. Я один буду смотреть на Фиделя.
En Nicaragua ya no es un gobierno de fuerza. Es...
Давайте перемотаем немножко и дождемся. Будет что-то эмоциональное наверняка.
Si a nuestro pueblo hubiésemos sido leales a los grandes monopolios norteamericanos que explotaban la economía de
nuestro... Чувствуем. Северная Америка, эксплуатация, монополии. О-о-о, здесь зал взрывается аплодисментами. Я хочу перемотать на этот момент.
Determinan nuestra conducta en las Naciones Unidas y por lo pronto puede contar perfectamente.
Это США, чтобы Венесуэлу сломать, они сейчас за счет Кубы держатся, одним ударом двух зайцев хотят взять, пишет XMR. Выступление Фиделя напоминает выступление одного австрийского художника, пишет Валерий. Валерий, а я смотрел и те, и другие, могу сказать, что нет, на мой взгляд.
Con la asamblea.
Разная стилистика. Просто мужчина любил поговорить, остальные не могли уйти, пишет Михаил. Ну и вот зал взрывается аплодисментами на выступление Фиделя Кастро. По поводу мужчины любил поговорить, а другие не могли уйти. Мы все еще следим за приключениями Гурбангулы Бердымухамедова и его активной жизнью. Есть видео, где он тренируется с оружием. Совершеннейший свежак, похоже на боевик. Всем настоятельно рекомендую погрузиться именно в видеотрансляцию нашу сейчас, для того, чтобы, ну, так сказать, насладиться в полной мере тем, как это выглядит. Там и саундтрек интересный. Я не знаю, они сами это подкладывают, саундтрек, или это кто-то в интернете пошутил. Включаем и смотрим. Движется автомобиль с мигалками. По-моему, это Ford F-150. Тут как в боевике кто-то собирается. Как будто бы это из американского бика, действительно. И вот Гурбангулы Бердымухамедов выходит из автомобиля и держит в руке штурмовую винтовку, как я понимаю. На его руках часы. Он весь в экипировке, в тактическом снаряжении. Он целится в мишень, находящуюся в 10 метрах, по ощущениям, в коллиматорный прицел. Он попадает в мишень, и мы видим, что он кладет абсолютно в яблочко. Все выстрелы идут. Дальше Гурбангулы Бердымухамедов стоит на фоне степей. В руке с... вот так вот опять стреляет. Ну, это нечто. И ему аплодируют солдаты. Я думаю, что это все-таки интернет подложил музыку. Гурбангулы Бердымухамедов берет пистолет. Взводит. Все остальные наблюдают за тем, как президент обращается с оружием. Гурбангулы Бердымухамедов стоит с пистолетом, теперь уже стреляет. С двух рук, с одной руки. Давайте посмотрим, попал ли он. Нет, нам не покажут, попал ли Гурбангулы Бердымухамедов из пистолета. Он берет нож и бросает нож, и попадает точно в цель ножом. Я хотел бы сказать, что Гурбангулы Бердымухамедов, наверное, меня бы убил, в принципе, если бы вот так. Смотри, он попадает, реально. Дальше он учит всех остальных, как правильно стрелять. Разговаривает по рации. Военнослужащие забегают в вертолет. Вертолет поднимается. Гурбангулы Бердымухамедов наблюдает за ними в бинокль. Вертолет движется. Стреляет ракетой. Дальше, наверное, Гурбангулы Бердымухамедов сбивает ракету выстрелом из пистолета. Но нет, этого кадра нет. Нам показывают самолет. Из самолета десантируются военнослужащие. Они репетируют захват какого-то пикапа. Гурбангулы Бердымухамедов отдает им приказы. Мы видим командный пункт. После плац и построение. Военнослужащие слушают Гурбангулы Бердымухамедова. Дальше. Гурбангулы Бердымухамедов оставляет автограф на мишени, которую он несколько раз поразил. Возможно, ножами, а возможно, чем-то еще. А музыка из кинофильма «Команда» со Шварценеггером, пишет Степан. Не знаю. Не дай бог, потому что если да, то нас опять заблокируют за нарушение авторских прав. Музыка из «Команды», пишет Михаил. Да? Ну, простите тогда. Пускай теперь мучается наш режиссер Леха из-за того, что опять какая-то лажа. Он больше Рогозин или больше Лукашенко по интенсивности понтов, пишет Панк 13. Никто не может достичь по величию солнцеподобного Гурбангулы Бердымухамедова. Я восхищаюсь этим лидером и не вижу ему равных в этом мире на данный момент. Потому что, во-первых, у него есть М4, он на ней дрифтит, и мы видели эти кадры. Во-вторых, он ездит на велосипеде, а это значит, что он демократический лидер. В-третьих, он безупречно владеет всеми видами оружия. Автоматического, полуавтоматического, пистолеты, ножи, все что угодно. Гранаты, сюрикены. Я думаю, что все это арсенал Бердымухамедова, и он владеет этим в совершенстве абсолютно. Я думаю, что он достиг вершины мастерства, и никто не может этого оспорить. Ну, вы сами все видели, собственно говоря. Парье и полраунда бы против него не продержался, пишет Павел. Парье сбежал бы, как трусливая девчонка, если бы на его пути возник Гурбангулы Бердымухамедов. Более того, если даже сам... Ну ладно, не буду так шутить, но тем не менее, это фраза из Kill Bill. Даже если сам Будда встанет на твоем пути, ты сразишь его этим мечом. Это была такая цитата. Поэтому я бы не вставал на пути у Гурбангулы Бердымухамедова. Когда-то Куба помогла убрать ракеты с Турции. Жаль, если потеряем, пишет Сер Мих. Ким Чен Ын нервно курит в сторонке, пишет Олег. Результат правления лидера Туркменистана — это бегство половины населения страны, пишет Георгий. Слабаки. Они не выдержали блистательности Гурбангулы Бердымухамедова. Не каждый готов жить в одной стране с человеком, который настолько хорош во всем. Вы понимаете, да? Хочется, может быть, им жить в стране, где люди, ну так, усреднены, где лидеры не настолько потрясающие. А вы видели, как он Альфа-Ромео выиграл на ралли, пишет Валерий? Нет, это я пропустил, Валерий, простите. Чак Норрис просто ребенок, пишет Смит. Абсолютно. Кривляка из кино. Более никак мы не назовем Чака Норриса в связи с этим. В конце концов, мы прекрасно знаем, что Брюс Ли был сильнее Чака Норриса, потому что в кино он победил Чака Норриса. Вы помните этот фильм? Я не помню, как он назывался, но вы помните этот фильм. Брюс Ли тогда много делал. И тем самым и победил Чака Норриса. Но а кто такой Брюс Ли в сравнении с Гурбангулой Бердымухамедовым? Давайте будем говорить откровенно. Это пыль под копытами коней великого Гурбангулы. Подарят мне квартиру, нет, как думаешь? Я думаю, что нет. Я думаю, что мое восхищение, оно недостаточно восхитительное. Я недостоин в своем восхищении восхищаться. Предвыборная кампания, пишет Алексей Валерьевич. Ну, как Алексей сказать, не знаю. Индия 2.0, пишет Марыч. Потом затроллили Брюса Ли в фильме «Тарантино», пишет Валерий. Да, и вы знаете, фанаты Брюса Ли до сих пор атакуют Тарантино. И Тарантин вынужден был сказать, чтобы они пошли в задницу. Все фанаты Брюса Ли. Потому что они ничего не понимают. Но они туда не пошли, и они до сих пор пытаются доказать всему миру, что Брюс Ли был самый великий боец и обладал какими-то такими ударами, которым никто не обладал в этом мире, и это что-то потрясающее. С другой стороны, конечно, Брюс Ли вдохновил многих своими фильмами, своей активной деятельностью и жизненной позицией на то, чтобы заняться единоборствами, и это многие признают, именно реальные уже бойцы, выступающие на ринге. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот Телеграм. Вот Гурбангулы Бердымухамедов, вот это пик развития не подкаблучника, пишет Сер Мих. Абсолютно с вами согласен. А если мы все-таки вернемся к Кубе, у нас есть кто-нибудь, кто может нам о Кубе что-нибудь интересное рассказать? Не о прошлом, наверное, Кубы, а о нынешнем. О нынешнем и, возможно, грядущем. На ваш взгляд, когда, вот помните, беспорядки были в Венесуэле, и даже некоторые лидеры стран заранее признали Гуайдо руководителем Венесуэлы, но руководителя так и не случилось. Ну, а тогда мы даже в эфире вот здесь спорили, кто-то высказывал одну позицию, кто-то другую позицию. Но, в общем-то, было непонятно, что же дальше будет с Венесуэлой. Теперь я хочу задать сам себе вопрос и вам вопрос. А что же будет дальше с Кубой? Или ничего с Кубой не будет? Ну, радикальные изменения грозят Кубе или не грозят? Поскольку это важный в регионе, да, такой важная точка в регионе, важная страна для региона. 7373948, алло, здравствуйте. Это все знают, доброе исторически утро, так. Вась. Да, пожалуйста.
Был я на Кайо Санта-Мария, там три курорта есть на севере Кубы. Кайо Гильермо, Кайо Коко. Вот, очень прекрасная страна, доброжелательный народ, очень дешевая кухня, в основном морепродукты, о которых мы мечтаем. Вот, не курящий, никак не курящий и уже не пьющий 16-го года. Выпил бутылку рома в залпом.
Не залпом?
Да, ну не почувствовал, я имею в виду поочередно, рюмка за рюмкой, и не почувствовал никакой патологии. И выкурил сигару, прекрасную сигару, которая продается там в специальных таких...
Я вынужден отметить важный момент для нашего эфира.
Да, это не пропаганда, это очень вредно для здоровья.
Очень вредно. Алкоголь и курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья.
Ну, Куба славится данным производством, в том числе производством сахарного тростника, который может вырабатывать 9 миллионов тонн в год. Это непосредственно интересует канадцев, которые занимают лидирующие положения, несмотря на санкции в торговом обороте с Кубой. Куба занимает одно из первых мест в мире, в четверку лидеров стран по добыче необходимых для, в том числе для военных промышленностей, в том числе и для Китая по никелю и кобальту. Там давно уже китайцы. Китайские диаспоры обосновались там еще в 19 веке. Сейчас они насчитывают, по некоторым данным, не менее 300 тысяч человек. На наших военных базах постоянно курсируют, в связи с том, в том числе и развитием китайского бизнеса на этом острове, китайские военные. Поэтому, если мы тогда хотели бы вернуться, мы бы поссорились с Китаем. Американцам это в любом случае не нравится. Они все время на протяжении всей истории хотели поставить Кубу в стойло заднего двора. Она их интересует, в том числе и в плане геостратегического значения, которое непосредственно оказывает и на развитие Венесуэлы, не только помогая им военными, но и самое удивительное, несмотря на бедную, несмотря на недостаток комфорта уровня в этой стране, очень прекрасные там медики. И медицина вполне доступна любому кругу людей.
Вот, и... Тем не менее, да, спасибо большое, Вась. Многие протестующие недовольны именно своим финансовым положением. Они недовольны тем, что там у них не хватает денег на многие такие понятные, как бы, и доступные вещи сегодня в капиталистическом мире. Много, кстати, есть разных документальных фильмов о том, как на Кубе, например, какие-то восстанавливают старые машины, потому что на новые просто денег нет. Ну, интересно. Акции в поддержку кубинских протестов прошли в Майами. Появились свежие кадры этих акций поддержки. Вы сейчас можете видеть на экране очень много людей. Это Майами, то бишь это Соединенные Штаты Америки. И там выходят люди теперь на акцию поддержки протестующих на Кубе кубинцев. Вот как-то так. И вот эти кадры сейчас на экранах. Много действительно людей. По поводу еще мятежников, всяких разных. Бабарико этапирован из Минска в исправительную колонию Витебской области, сообщили его сторонники. Я напоминаю, что Бабарико дали 14 лет, это решение белорусского суда. Туда. Да, хорошо, хоть Бердымухамедов в хоккей пока не играет, пишет Димока. Может быть, и играет, мы просто не знаем. Кубинцы так любят танцевать, что им еще радикально... США добьется успеха, придут большие инвестиции. Я думаю, кубинцы купятся на это, пишет XMR. Так, а мне нравится... Гурбангулы, а мне тоже нравится, я поэтому его всегда хвалю и показываю. Кастро ушел и понеслось. Совпадение, задается вопросом Панк. Песня летит над планетой, звеня, Куба, любовь моя, пишет Эдмон. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Куба, да?
Да, только секунду, дайте мне. Узбекистан не рассматривает вопрос о возвращении в УДКБ, об этом заявил пресс-секретарь президента. А вопрос задавали в связи с ситуацией в Афганистане сейчас. Узбекистан не хочет в УДКБ. Пожалуйста.
Ну, значит, Куба, если они поддадутся на американскую сторону, то самая важная вещь, самая важная кубинская медицина просто разрушится. Самая сильная вообще считается. Значит, центральная улица в Гаване называется проспект Сальвадора Альенде. Я думаю, что все-таки сознание кубинцев будет все-таки в сторону России, а не Америки. У меня там живет приятель, там престижный район, такой называется Видадо. Если кто хочет, на улице Ховелар 19 есть такой ресторан «Ла Тоскита». Отдыхать рекомендую всем только в Гаване. Покупаешь автобус, через 15 минут уже на пляже, роскошный пляж, называется вот Санта-Мария-дель-Мар.
Димока пишет, что Куба – это нищета.
Это нищета, конечно, но не вся, не полностью. Да, но при такой нищете иметь такую медицину, согласитесь, это все-таки о чем-то говорит. Угу. Вот. А нищета, я бы не сказал, что нищета. Ну, большинство народа, да. Конечно, здесь, конечно, все. Как наши ушли оттуда, база наша. Просто, когда мы были на Кубе, то тогда там, в общем-то, было все хорошо и нормально, и идеология была. А потом, когда все это все рухнуло, то, конечно, там началось все не то, что надо. Но большинство населения все равно, все-таки, и меньше остается людей русскоговорящих. Угу. Вот, в основном уже люди говорят там на английском. Они раньше просто не любили, они ненавидели вот доллары, ненавидели. Они там две валюты, куки называются.
А ИПС, сейчас? Вот потому называют. Что XMR говорит, в России не живут кубинцы, а в США их много, совпадения, прям за Россию держатся что? Они. Ну, это сарказм с его стороны.
Ну, когда я там был, там в каждом ресторане, в общем-то, везде Че Гевара, и большое количество и фотографии тех людей, которых удерживали в Америке революционеров. Uh-huh. Все фотографии, вот такая вот идеология. Ну, в общем-то, ну, мы открыли там храм Казанской Божьей Матери, Матери Старой Гавани. Ну, потом, ну, что там. Ну, в общем-то, я думаю, что все-таки кубинцы, они будут в сторону нас, России.
Нас, России, или, так... или себя и коммунизма. Вот Халдей здесь, за волнениями стоит сестра Кастро, он пишет, Халдей, которая предала дело партии, правое дело народа. Давно живет в Майами. 100% работает на ЦРУ, ФБР и Карло Дель Понте.
Ну.
Он пишет, очень много смайликов добавляет при этом.
Не... Не могу об этом, в общем, так рассуждать, но все-таки люди помнят жизнь, когда, ну, естественно, не новое, молодое поколение, они, конечно, уже более американизированы, вот. Ну, вот как появился, в общем, там все это началось, как появилось, там же очень долго не было мобильной связи, долго не было интернета. Как это все только вот началось там появляться, конечно, вот появились вот такие вот.
Появились и люди, которые увидели другую жизнь и, может быть, ее захотели. Я понял. Спасибо большое. Неделю назад отдыхал на Кубе. Огромное количество новых машин такси. Просто почти нет старых развалюх, пишет Строгинский. У нас то же самое. Одной рукой против Америки, второй доллары покупаем, пишет Валерий. В Майами очень много кубинцев. Ну и вот они, собственно, и вышли на улицу, чтобы поддержать тех кубинцев, которые на Кубе выступают против коммунизма, так скажем, коммунистической власти. У нас влюблено именно кубинцы появились, большой контингент, как будто десант высадился, пишет Андрей. Может быть, у нас есть слушатели кубинцы? 7373948, алло, здравствуйте. Говорите.
Да я по поводу кубинской диаспоры.
Да.
У нас в Москве,
да,
на Новочеркасском бульваре, ну, минимум человек 300 живет. Вот. И сосед у меня вот женился на русской девушке, тоже кубинец, дантистом работает. Вот двое детей у них сейчас родилось.
Что, у нас, что они думают по поводу состояния дел в стране, в общем-то, родной для них, на родине, что?
Со всеми не разговаривал, но сосед очень обижен. Устроиться не может, он врач-дантист, ну, у него образование, все как, ну, как положено. А найти работу невозможно. Вот сюда приехал. Ну, они красивые.
Ну, да, это не вопрос.
Да, они испаноязычные, да, цивилизованные. В общем-то, девушки их любят наши.
Ну, еще.
Так что такие дела.
Ну, а спасибо большое. Экзотиков, да? В СССР была хорошая медицина, но не везде. Это не показатель, пишет Михаил. Доллар с евро у них равнозначно, пишет Строгинский. Евро не берите туда. Положит коммунизм, ТикТок возьмет вверх, пишет Марыч. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вам тоже, да, много раз бывал на Кубе. Вы знаете, конечно, по крайней мере, в том году уже сильно большие изменения были, поэтому с первым разом, когда еще там, не знаю, в 2002 году был, да, сейчас там, в общем-то, скажу честно, там канадцы. Канадцы и китайцы, вот Вася там правильно сказал. И вы знаете, вот это вот, те, кто дозвонился, ну, типа там СССР, там, да, там ориентированно, Штаты их под себя возьмут. Нет, там все уже давно настолько смешалось, там хватит жить вот этими стереотипами еще. Никогда там не быть ни разу, а только, ну...
Ну, сразу говорите, как оно есть, на ваш взгляд.
Ну, вот, смотрите, они уже давным-давно, скажем так, сказать так, давным-давно в сторону Запада. Там везде канадские бары, там везде уже давно хорошие машины. Да, там вот эти старые машины держат, там, в центре Гаваны, ну, для туристов, да, они там дымят, коптят, ездят. И поэтому... Если сейчас что-то такое там произойдет, изменится политика всей, ну, партии, да, да, она уже изменилась глобально, вот коммунистическая партия. Поэтому вот критичного, ну, ничего не будет абсолютно. Поэтому, ну, бояться, мне кажется, этого не надо, потому как Канада уже, я не знаю, лет 10 назад, ну, уже подстроил их под себя практически все.
Все,
ну,
то есть чего-то такого взрывного мы наблюдать
взрывного
не будем.
Взрывного мы там уже не будем ничего наблюдать. Они уже, знаете, как говорят, русифицировались. Нет, они только не русифицировались, они скажем так...
Американизировались. Канадизировались. Вот, канадизировались. Да, спасибо, спасибо большое. Сейчас у нас новости, вам удачи. Вот, сейчас у нас новости, после этого продолжим. 10 часов 6 минут, понедельник, июль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Уильям говорит, когда мы уже будем штаты шатать, как они шатают всех? Когда денег будет побольше, Уильям, я так понимаю. 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 88.37, доллар 74.50, нефть Brent 75.14 и пара биткоин-доллар 34 361 доллар 23 цента за 1 биткоин. АМС пишет «Доброе утро». И вам, АМС, тоже «Доброе утро». Никто в 2012 году ничего существенного не ожидал на Украине, но получилось, как всегда, тоже были прозападные. Да, и Саддам Хусейн как бы союзником Запада был. Но ребята на Западе решили заработать денег, пишет Михаил, по поводу того, что происходит на Кубе, и ощущение некоторых из наших слушателей, что ничего существенного там не произойдет. Может быть, и произойдет. По поводу существенного, да, обратите внимание на выборы в Молдавии. Партия Санду получает большинство мест в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство Молдавии. Об этом свидетельствует данные опроса ЦИК после подсчета 99,9% голосов, а всего в выборах у них приняло участие около там 48%, по-моему, 48%. Я даже могу сейчас посмотреть. Явка, да, 48-41. Явка на выборах. Это Молдавия. А с Молдавией, вы знаете, у нас много что связано. Тут можно и Приднестровье, и нужно сразу вспомнить, и саму Санду послушать, что она говорила. Ну, это тоже такой регион, который, так скажем, нам не безинтересен. Я буду говорить очень мягко. Да ладно, я скажу, важен. На Кубе налог на покупку автомобиля 800%. Наверное, они подустали от этого, пишет XMR. Наверное, и плюс, видите, все люди говорят, что там нищета. И тем более, вот, все больше появляется у людей интернета. И это значит, ты можешь сравнить свой уровень жизни и уровень жизни других. Правильно? Соответственно, если ты видишь, что твой уровень жизни сильно ниже, чем у других, это может вызывать у тебя ряд вопросов. Потому что когда ты живешь там и стремишься к коммунизму, например, в какой-то степени, то коммунизм же обещает, что у тебя будет справедливое, правильное, хорошее общество, а капиталистическое общество, оно плохое, и там вот люди загнивают. А ты смотришь и видишь, что простой работник почему-то на Западе вроде бы живет получше, чем ты здесь. И это порождает вот это непонимание в массах. И, собственно, это породило когда-то непонимание и в жителях Советского Союза, которые сравнили свой уровень жизни, чисто бытовой, и уровень жизни там Запада. Вот. Некоторые приобрели, некоторые потеряли, но, тем не менее, вы видите, что Советского Союза нет. Кстати, новые тачки у них — это корейцы, пишет XMR. Вчера узнал про судостроение в России, занимает 4% ВВП России, более 25% мирового судостроения. Это не прорыв, что ли, пишет Михаил? Ну, прорыв, что вы это узнали, Михаил, или вообще в целом? Если есть интернет и компьютер или смартфон, какая же это нищета? В Африке нищета, пишет Андрей. Андрей, есть такая проблема, когда люди сравнивают свое положение дел с положением дел кого-то. Они сравнивают с теми, у кого лучше. Они не сравнивают с теми, у кого хуже. И человек может, ну, вы знаете, наша жизнь достаточно коротка, он может думать, а почему я должен жить в таких условиях, если вот другие люди в других странах изначально живут в других, опять же, условиях, эти условия лучше, да, моя жизнь проходит, пока здесь происходит что-то, что не дает мне таких возможностей. Вот некоторые уезжают, собственно, там, в другие страны, некоторые остаются, пытаются менять ситуацию на месте, некоторые остаются и просто ноют, потому что есть такой тип людей, которые на самом деле ничего не собираются делать, а они считают, что их нытье на какую-то тему — это и есть действие. И, мол, если ты ноешь, что все плохо, Как будто бы не ты в этом тоже в какой-то степени виноват. Ты снимаешь с себя таким образом ответственность. Ты находишь виновного, и его, в общем-то, всячески постоянно там про него говоришь. Потому что ты, ну, ты-то в чем здесь виноват, да? А нас-то за что? У нас либералы тоже считают себя нищими по сравнению со Штатами, пишет Андрей. Так это так и есть. Вы посмотрите на нашу там актерскую тусовку какую-нибудь еще, творческую тусовку. Понятно, что у них денег гораздо меньше, чем у людей того же уровня на Западе. То есть там люди богаче в этом смысле. И да, наши могут завидовать. Хотя вот так посмотреть на нашу культуру, посмотреть на наш кинематограф нынешний, посмотреть на нашу музыку нынешнюю, это все заимствованное, это все калькированное, это все вторичное. Да, и люди, делающие что-то вторичное, рассчитывающие на то, что они будут также получать, да, за это. Ну, мне кажется, это неправильно, это несправедливо, это даже глупо и наивно в определенном смысле, но над этим люди не задумываются. Да, я делаю вторичку, но почему их знают все, меня никто не знает, да, или знают меньше людей. Но все это, я говорю, так не работает. Ты не сравниваешь себя с худшими, ты всегда сравниваешь себя с лучшими, и по этому поводу убиваешься изо всех сил, что а почему вот у него есть, а у меня нет? Почему если он делает кроссовки, то весь мир покупает эти кроссовки, а если я делаю кроссовки, то я в них хожу вместе со своими друзьями? Смотря где актеры на Западе. Если в США, то да, а если в Польше, то нет, пишет Михаил. Михаил, простите, наверное, нужно было сказать это, да? Я не считаю Польшу каким-то там уникальным Западом. Польша, конечно, может изо всех сил доказывать, что она по сравнению с нами Запад. Но когда я говорю Запад, я имею в виду, конечно же, старушку Европу. И я, конечно же, имею в виду именно Старый Свет, да? И я имею в виду Соединенные Штаты Америки, Новый Свет. Я имею в виду эти страны. Я не имею в виду страны Восточной Европы, которые когда-то переметнулись из одного лагеря в другой, и они все время мечутся и пытаются доказать всем остальным, что они чего-то стоят. Может быть, они в какой-то степени это и доказывают другим, но это точно не лидеры, да? Это, зачастую это дотационные страны, которые торгуют собственным суверенитетом для того, чтобы получить деньги и рассказать, как они замечательно заработали. Но это не те страны, которые ведут человечество вперед. Несмотря на то, куда, неважно даже, куда этот путь проложен, там, в ад или в рай, ну так, условно, но тем не менее... Это другие страны ведут. В Африке живут лучше, чем в России. Минимальная зарплата выше, дороги лучше, продукты дешевле. Хватит уже жить устаревшими стереотипами, пишет Али. Да, понятно. Давайте жить новыми стереотипами, что в Африке живут лучше, чем в России. Какую Африку вы имеете в виду, Али? Конкретно объясните. Северная Африка, может быть, какая? Ну, не знаю, Марокко. В Марокко живут лучше, чем у нас. Дороги там лучше, чем у нас. Там лучше себя люди ощущают. Может быть, вы имеете в виду Центральную Африканскую Республику, то бишь Центральную Африку. Там живут лучше, чем у нас. Может быть, вам нравится, как живут люди в ЮАР. Расскажите. Там, кстати, активно достаточно боролись в определенный момент за свободу. Ну, что там, как у них получилось или не получилось выбиться в лидеры. Может быть, здорово живут в Либерии. Это вообще страна проект, которая была создана для того, чтобы люди свободно жили, значит, в Африке. Ну, что там в Либерии, как успехи. Поэтому Африка, конечно, понятие сильно растяжимое. И когда вы говорите, что в Африке дороги лучше, чем у нас, и люди живут лучше, чем у нас, ну, как сказать, как сказать. Чехия одна из лучших стран Европы из малых, задается вопросом Дмитрий. Я соглашусь, мне в Чехии понравилось. Мне не нравится политическое отношение чехов к нам, но это отдельный разговор. В ЮАР огнемет, нормальная такая защита от вора, там лучше, пишет XMR, это правда. Яшин ушел с поста главы района, готовится в бега, ждем митингов в защиту, пишет Юрий Рая, Риа. Я не совсем уверен, что я понимаю, о ком вы говорите, Юрий, но я так понимаю, что, наверное, это речь об одном из... таких людей, которые используют там себя, ну, не используют себя, они там играют в оппозицию, да, я правильно понимаю? И он был главой какого-то района, и он ушел оттуда. Ну, ушел и ушел, туда ему дорога, честно говоря, мне на него плевать. В некоторых африканских странах дороги лучше, там две дороги по 100 километров, пишет Михаил. В моем сердце нет Либерии, Родезия навсегда, пишет Отис. Северная Европа лучше всех, пишет Андрей. Ну, для комфорта жизни, наверное. 7373948. Но почему-то люди там спиваются. Вот тоже интересный такой момент про Северную Европу. Может быть, потому что солнца маловато. Это, кстати, тоже факт такой немаловажный. Может быть, солнца маловато, а может быть, потому что там скучно. Им реально делать нечего. Я был во многих североевропейских странах, почти во всех, и могу сказать, что там просто скучно. 7373948. Но очень хорошо, но очень скучно.
Доброе утро, Алексей, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты знаете, вот сколько раз я вот слушаю все это, сколько раз люди уже говорят, там лучше здесь, там лучше, чем здесь, а вот там лучше.
Там лучше, там лучше, где нас нет, да, там хорошо.
Я понимаю, нет. Да, но почему? Если так плохо здесь, почему не уведут в Африку, а сидят, извините за выражение, в интернете
там и смотрят. Там крокодилы, львы и гориллы, слон и пантера в зарослях живут.
Вот именно, и почему-то здесь живут. Живут, причем многие из них не работают, в армии не были, ничего не хотят делать. Россия плохая, Африка хорошая, там дороги хорошие. А ты строил эти дороги?
Да
здесь
нет их там.
Построй хоть одну дорогу.
Да перестаньте, их там нет. В том-то и смысл.
Так пускай хоть здесь одну дорогу построит этот Али.
Али? Это Али писал разве?
Ну, да, там дороги хорошие. В Африке дороги хорошие. А здесь плохие. Плохие дороги, уезжай, где хорошие.
Слышу, как закипает чайник на фоне у вас.
Да,
у вас...
спасибо.
Камерная атмосфера, камерная атмосфера.
Это Алексей, извините, что я так говорю.
Нормально, нормально.
Все время. Здесь, вот там лучше, а вот там лучше. А где лучше? Ты был там. А что ты там не живешь?
Да.
Потому что там работать надо. Ты будешь так, такое платить. У меня там брат двоюродный в Америке живет.
Угу.
Закончил здесь высшее образование, заимел в России.
Да.
Да. Институт Губкина закончил. А туда уехал мыть вагоны.
Как
вот
себя?
Душа болит.
Но так он доволен своим положением? Он счастлив или нет?
Вы знаете, заткнулся.
А!
Заткнулся, да, что-то сперва это за... Так это, а теперь что-то они молчат. Теперь, да, плохая страна была, что они здесь все имели. И каждый год в Москву ездили, детей одевали. Да, я это говорю с болью за свою страну. Потому что не каждый негодяй живет здесь, который не работает, ничего не хочет делать для страны. Там хорошие дороги. Вот так вот. Извините, Алексей.
Не, почему? Эмоционально очень интересно. Спасибо вам большое за эмоциональность. Спасибо вам за здоровый патриотический дух. И у меня почему-то есть ощущение, что вы, в отличие, например, когда я такие пассажи себе позволяю, я именно их себе позволяю, а вы имеете право. То есть, в отличие от меня, вы еще имеете право. То есть, пускай попробует кто-то с вами поспорить. Послушают те, кто думает, что там лучше, пишет Александр. Обсудили уже жестокое избиение в Киргизии в спортивном лагере 9-летнего русского ребенка, пишет Марина. Нет, не обсуждали. Марина, ссылку дайте, пожалуйста. Если есть на свете рай, то это Магаданский край, пишет Денис. Президенту Либерии при перевороте граждане скормили его же тестикулы, пишет Григорий. Да, не получилось свободой, понимаете? Как бы не хотелось. Но вот одному из наших слушателей нравится Африка. Он говорит, не надо жить стереотипами. Нет, я за то, чтобы Африка развивалась, это здорово. Я за то, чтобы Индия развивалась, это здорово. Это большое государство, например, я про Индию говорю сейчас. Но многое нужно еще преодолевать, безусловно, в этом развитии. Как вас зовут, Ирю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста, Артем.
Я хотел привести пример интересный. Вот смотрите. Но все знают в американских фильмах и вообще вот по Америке, что они приходят домой и с обувью ложатся на кровати. И другой вариант, они ботинки кладут на стол. Но вот обратите внимание, хоть в одном фильме был ли момент, когда человек, который лег с грязными ногами на кровать, ну пусть даже не с грязными, просто с ботинками, то вот это постельное белье, которое на этой кровати, было грязным. Оно всегда там чистое. Или, допустим, он положил ноги на стол, а на вот этом стеклянном красивом столе были какие-то пылинки или песчинки на вот этом столе.
Так.
Ведь у нас даже вот у меня дома вот просто сахаринка упадет, и уже это видно. А они приходят, ноги на стол, ноги на кровать, и у них постоянно кровати чистые, и стол всегда прям идеально...
Так. О чем нам это говорит? Фабрика грез? Голливуд?
Ну, вранье, понимаете? Вранье. Я еще, вот, знаете, хотел что-то же попросить вот людей. Вы когда смотрите фильмы ихние, и вот смотрите между строк. Вот есть кино у них такое показательное, но есть моменты, которые не специально попадают в кадр. То есть улицы, дома, вот это вот, как вот трещины на асфальте, люки. То есть человек, американский там режиссер, снимает что-то такое грандиозное, но он ввиду природы человека, не видит это. Он же не будет каждую там силь замазывать. А ее же видно. И вот смотришь на вот эти фильмы, и вот эта вся вот эта вот грязь, она просачивается.
Просачивается. Как бы они ни пытались ее скрыть. Спасибо вам большое. Командор Дринкинс говорит, судить о жизни по фильмам, это же верх идиотизма. Но ведь есть же такие люди, командор. Но в основе этого всего лежит что? На самом-то деле. Мифологичность нашего сознания. Я это каждый раз повторяю. Не я это придумал. Это знают люди и передают опыт. Ну, у нас там, знаете, в ложе. Ну, у масонов. Значит, у иллюминатов. Значит, смысл в чем? Человек живет мифами всегда. Всегда. И поэтому фраза «хорошо там, где нас нет», она невероятно актуальна сейчас, она будет всегда актуальна, потому что это фраза на все времена. Потому что человек, живя свою жизнь и смотря вокруг, видит не идеальное, разное не идеальное. Не идеальные отношения свои, себя не идеального в отражении. Неидеальных коллег своих, неидеальную, не знаю, рабочее место, неидеальную машину свою, неидеальные дороги, по которым он ездит, неидеальных людей, которые его окружают в магазине еще где-то. Потому что мир на самом деле не идеален, и в нем очень-очень-очень много таких вещей, которые в идеал никак не вписываются. И человек рисует себе идеал в голове. Где этот идеальный мир? Он где-то, человеку кажется, он есть. Я это знаю как? Я знаю это как человек, который переезжал. Да, тебе кажется, ты живешь в другом городе, и тебе кажется, вот перееду в Москву, вот там идеально. Вот Москва, это да. А остальные города в России? Нет. Тебе кажется, что все изменится. Все изменится. Все будет как-то так, что, ну, счастье будет невероятное, постоянно. Внутри. Ты будешь... в восторге от всего, что происходит. При том, что Москва прекрасный город, я хочу вам сказать. Но я понял одну вещь. Сам-то ты не меняешься. Сам ты не меняешься, по сути. И если ты сидишь грустный в грустном городе, то ты в Москве, скорее всего, будешь сидеть грустным. И в Нью-Йорке ты, скорее всего, будешь сидеть грустным. И везде. Ты найдешь там изъяны. Всегда найдешь их. И люди не хотят видеть изъяны своей мечты. А есть такие государства, которые умеют красиво создавать миф и мечту. Да? И есть люди, которые годами, десятилетиями живут в России мечтой о каких-то других государствах, в которых они никогда не были и не будут. Они мечтают о них. Они думают, что там, там-то они бы были бы счастливы. Просто счастливы. Недавно мой друг спросил у меня. Уже такой, встань и иди, да, нет. Недавно мой друг спросил у меня. Он говорит, Лёх, какие планы вообще? Лёх, какие планы вообще? Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну, у меня вот есть план, я там хочу сделать то, пятое, десятое. А у тебя какие планы? Что ты хочешь? И поскольку это был друг, а не просто человек с улицы, которому я бы сказал, хочу поесть, и пошел бы поесть, я ему сказал, да я не знаю. Да я не знаю, что я хочу. И сегодня с утра я спускался на лифте и подумал, я знаю, что я хочу. Знаешь, что я хочу? И ты этого хочешь, и все этого хотят. Денег, шучу. Быть счастливым. Быть, все хотят счастья. Все хотят счастья. И это счастье они ищут в разном. Кто-то думает, у меня будет много денег, я стану счастливым. А кто-то думает, вот я рожу сейчас детей и стану счастливым. Я куплю машину, вот эту, и будет мне счастье. Я перееду в ту страну и стану, наконец-то, счастливым, а так я глубоко несчастный человек. Вот в чем секрет. Человек ищет счастье и не может его найти. Потому что, как бы это странно ни звучало, счастье, оно рождается внутри человека, а не вовне. Поэтому иногда звонят люди или там пишут, или старики какие-то говорят про Советский Союз и говорят, мы были счастливы. Ты говоришь, как вы могли быть счастливы? Говорит, мы, я, говорит человек, был счастлив. Звонит другой и говорит, это было невыносимое время. Ужасная страна. Концлагерь просто. Невозможно было жить. Я не был счастлив. Почему? Я хотел розовые волосы. Я хотел брюки в клёш. Я хотел брюки в клёш, он говорит. А у меня не было. Слава богу, что рухнул ваш поганый Советский Союз, и я надел брюки в клёш и покрасил волосы в розовый цвет. Я это сделал, и меня никто за это не преследует. И он счастлив. А тот, кто был счастлив в Советском Союзе, говорит, а я теперь несчастен. А я теперь несчастен, потому что мне не нужны были брюки в клёш и розовые волосы. Я был счастлив от того, что летают ракеты. И Гагарин первый человек в космосе. А тот ему отвечает: да на кой черт нам нужно быть первым в космосе, если у меня не можно, так сказать, нет, у меня брюк в клеш. Ну нет, у меня. В клеш или клеш, просто надо говорить. Не знаю. Счастье есть, его не может не быть, пишет Григорий. Так это ностальгия по молодости, пишет Михаил. А может нет, Михаил? А может быть это ностальгия по счастью человеческому? А потом счастье пропало, и непонятно, как его найти. И некоторые начинают его искать в прошлом, потому что когда-то же оно было. И я вижу это даже по некоторым своим друзьям, которые в определенный момент вспоминают какие-то времена, там, 10 лет назад, 15 лет назад было. И они говорят: вот это, вот тогда было круто. Давайте вернем, давайте придумаем, как это сделать. Вот тогда было круто. Жизнь невозможно повернуть назад. Да? Что там? Какая следующая строчка? И время ни на миг не остановишь. Да. На кой черт розовые волосы, когда никто это не запрещает, пишет Михаил. Ну, посмотрите, сегодня никто это не запрещает, но как не смотришь на митинги какие-нибудь в России, половина людей с розовыми волосами. Видимо, это модно. Россия медленно, но уверенно становится таким же концлагерем, как вы называете Советский Союз. Это не я, Андрей, во-первых, называю Советский Союз концлагерем. Я сейчас заявлял позицию людей некоторых, ну, специально их представлял. Это довольно сложно, наверное, да, что я могу говорить как бы от лица кого-то, но сам не разделять определенные позиции, да. Это актерская игра, в каком-то смысле воспримите ее. Я надеюсь, вы меня поняли. Потом Россия становится Советским Союзом. Ну, не знаю, можно, конечно, на эту тему поспорить, но смысл заключается в том, что все равно будут несчастные люди, хоть так, хоть сяк. В 90-е были несчастные люди, сейчас будут несчастные люди, потом будут несчастные люди, и их несчастье в них самих. Их несчастье в них самих. Ни в политической системе, ни в чем остальном. Если политическая система тебя не уничтожает, ну, то есть тебя не ставят в... Да, я знаю, сейчас оппозиционеры скажут, нас уничтожают, чушь собачья. Если политическая система тебе не говорит, ты... чернокожий, поэтому тебя убьем. Или ты еврей, мы тебя истребим и сожжем. Она тебе говорит просто: чувак, хочешь конкурировать, конкурируй, но это подлая игра, это политика. Ты вступаешь в подлую игру, держи удар. Все, мы держим удар, ты держишь удар. Это другое дело. Это, в принципе, конкуренция на общих основаниях. В принципе. Хочешь конкурируй, хочешь не конкурируй. Хочешь быть политизированным. Хочешь, не будь политизированным. Хочешь, уезжай. Хочешь, приезжай. Хочешь, что хочешь. Можешь работать, можешь не работать. Можешь грустить, можешь веселиться. Делай, что хочешь. Дело твое. Нас это не волнует. Будешь конкурировать? Будем с тобой конкурировать. Не конкурируешь с нами? Делай, что хочешь. Простая вещь. То есть вас базово никто не берет и не ставит к стенке. И не пытается там застрелить. Соответственно, дальше ваше несчастье — это ваше несчастье. Вы можете сидеть и говорить там: мне мешает правительство, или там, мне мешает окружение, или я профукал свое время, или что-то подобное. Можете что-то делать, можете не делать. Кому-то комфортно просто жаловаться. Реально. Это правда. Кому-то комфортно просто жаловаться. Потому что это единственное обоснование, почему ты неудачник. Я жалуюсь, потому что все вокруг плохие, вы же видите, все такие плохие, поэтому я на этом месте. Может быть, и правда ты на этом месте поэтому, а может быть, и неправда. Может быть, ты занимаешься самообманом и хочешь обмануть других. Вариантов масса. Но точно понятно, что все стремятся к счастью. Именно к счастью. Даже, это может быть странно прозвучит, но алкоголики стремятся к счастью. И наркоманы ищут счастье. Просто они ищут его не там, где надо искать, вероятно, да? И умирают от этого. Они убивают себя. Но они ищут эйфорию даже в каком-то смысле, да? Сверхсчастье какое-то. Вот я счастлив. Думают они. Ну, потом умирают. Лично я в 90-е был вполне счастлив. Да, было туговато, но множество дорогих людей были живы, здоровы и счастливы. Демократия, опять же, пишет Борис. Живи сам и не мешай жить другим. Прописная истина, пишет PS. Такую ахинею несете, пишет Под кофе. У вас только Волгину и Будкина можно слушать. Вот Под кофе, в этом и заключается весь смысл нашей радиостанции. Есть разные люди, и вы можете слушать того, кто вам нравится, и не слушать того, кто вам не нравится. Правда, Под кофе? А я могу читать сообщения тех, кого хочу читать, а кого не хочу не читать. Могу еще и блокировать. Но я чувствую, Под кофе, что вы глубоко несчастный человек. И не знаете, как обрести это счастье. Да, Под кофе? Сейчас... Здесь 30 новости. В 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Димока пишет: «Россия становится худшим вариантом СССР». Димока, для кого? Как вам такой вопрос? Есть ответ? Для кого? Для вас? Не исключаю. И что? Ответите или нет? Вот, понимаете, вот эти заявления... У меня иногда ощущение создается, что некоторые из наших слушателей, они такие властители мира, и, значит, они отвечают за всех и сразу. Такой, знаешь, Россия становится худшим вариантом СССР. Для кого худшим? Для вас? Не исключаю. Для меня? Может быть и нет. А для кого-то точно нет. А кто-то еще что-то думает. Так и что? Что вы имеете в виду? Про худший и лучший вариант или еще что такое. По Кубе еще появились кадры, там люди. Там замес, конечно, интересный такой психологический, потому что, во-первых, против власти выступают, во-вторых, причина, как всегда, ковид. Ковидные ограничения серьезные на Кубе, против них выступают антиковидники и требуют вакцину. Самое интересное, требуют вакцину люди на Кубе. А у нас, поди заставь вакциной привиться. Покажите кадры. Но там есть интересная вещь. Вот люди на улицах сейчас, да, это протестующие, это кадры. Да, и я хочу просто вам показать автомобили, которые проезжают сквозь толпу. Ну, это автомобиль полицейских. Смотрите, это «Москвич». И, по-моему, двойка «Жигулей». «Москвич», по-моему, 412-й. Ну, я вот так мельком увидел. Интересно, конечно, это наблюдать. Это с тех времен еще, видимо, да, когда был Советский Союз, эти автомобили туда экспортировались, и вот там они остались. Россия — социальное государство, а в США даже оплачиваемого отпуска нет. 2 недели в году за свой счет и все, пишет Нюксалай. Да, и кому-то это подходит, а кому-то это не подходит. Ну и еще вы можете наблюдать кадры из Кубы. Россия-СССР, вопросительный знак, пишет Д. Не понимаю, извините, слишком вы скомканно написали. «Быть счастливым легко, маниакальный психоз», пишет Близ Шенли. «Мы сейчас живем лучше, чем за всю историю России во всех ее названиях», пишет Андрей. Ну, в целом, я думаю, что человек в среднем, да, действительно, обычный человек, который вот работает, ну, наверное, живет неплохо. Стиральная машина есть, вода горячая, холодная есть, какой-никакой автомобиль, наверное, есть. Счастье есть, оно не может... Да-да-да, мне это уже писали. Еще момент по поводу танка. Помните, мы вам показывали, значит... Ну, сразу выводи кадры, пожалуйста, Илья. Вот. Он упал все-таки с платформы, действительно. Танк 72. Т-72. Вот. Он упал с платформы. И кадры сейчас публикуются. Он прям перевернулся. И лежит на башне. Вот эти кадры тоже публикуются, уже с другой стороны снятые. И уже есть подтверждение, что вот так, так оно и произошло, как мы с вами все вместе и предположили. Певица Максим становится хуже. Ее подруга рассказала, что 11 июля у певицы ухудшилось состояние. Она снова в критическом состоянии. Ну, несколько раз состояние написано в одном предложении. Ладно. Цитата. «Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Судя по всему, начался сепсис», сказала подруга певицы, отметив, что артистки взяли анализ крови и сделали компьютерную томографию. Результаты показали, что в ее легких начал развиваться сильный гнойно-воспалительный процесс. Подруга ли это? Вот мне интересно. Вот подруга ли это? Вот, знаете, есть такая история, медицинская тайна называется это. Вот почему обязательно какие-то подруги каким-то средством массовой информации что-то рассказывают? Почему нельзя просто не говорить на эту тему со средствами массовой информации? Я, конечно, понимаю, что в этом смысле я действую против цеха. Но правда. «За деньги», пишет ваш слушатель. Вот потому я и думаю, подруга ли она на самом деле. Вот у меня такое ощущение тоже создается. «Всем хочется быть ньюсмейкерами», пишет ПС. Тоже странное ощущение такое, да, странное желание, я бы сказал, у людей все время быть ньюсмейкерами, чтобы о них писали в новостях, чтобы о них что-то говорили, да, обязательно вот быть в центре внимания. Ну да, понятно, сегодня внимание — это главная валюта, но тем не менее. В ЮАР продолжаются... О, нам человек сегодня говорил про... то, что в Африке хорошо, лучше, чем у нас. В ЮАР продолжаются массовые грабежи магазинов и погромы после ареста экс-президента Зумы. Давайте покажем, как это выглядит. И даже со звуком. Вот человек нам писал, что в Африке классно. Ну, посмотрите, как в Африке классно. Максим, жалко. Пишет, да, все равно. А почему все равно? Просто жалко и все. Это называется ярмарка тщеславия, пишет 386-й. Падальщики, у них отмазка, люди должны знать. А зачем, пишет Панкрест. А я тоже не знаю, зачем люди должны знать. Вообще люди должны знать все. Я считаю, что есть вещи, которые люди не должны знать, если это не близкие люди. Это мое мнение. Потому что оставлять людей без личной жизни, без личного пространства, это помещать их в некую такую, знаете, медийную тюрьму, где он вообще ничего сделать не может без наблюдения под камерой. Ну вот, ЮАР! Ну, смотрите, как классно там. Ну, правда, темновато немножко сейчас. Люди бегают, стрельба. Врываются в магазины, выбегают из этих магазинов со всем, что могут схватить. Валяются коробки, люди кричат, падают, бегут, берут все, что попадается на пути. Опять же, слышна стрельба. Вот так вот хорошо в Африке. Желаю всем удачи, кто считает, что в Африке хорошо, и собирается туда, например, переехать на ПМЖ, пожалуйста. Судя по звуку, прямо вторая часть района номер 9, пишет Командор. Угу. Это «Черная пятница», вы ничего не понимаете, пишет ПС. Да, похоже, но только если бы стрельбы не было, то очень похоже действительно на «Черную пятницу». «Революция, борьба классов, политика, борьба правящих элит», пишет сельский житель. Да, по сути, как можно участвовать обычному человеку в политике, сельский житель? Очень просто. Есть такое в демократических странах действо, оно называется «выборы». И вот в тот момент, когда происходят выборы, это, по сути, твоя единственная возможность как гражданина, как единицы участвовать в политике, если ты не состоишь в правящей, ну, то есть в политической элите, ты не состоишь там, ну, или в около политики не вертишься. Все, это единственный вариант. Ты отдаешь, внимание, свой голос. Вот почему вот эта фраза «отдать свой голос»? У нас очень емкий, понятный и образный язык. И если его слушать, наш язык, то ты все сразу понимаешь. Отдать голос. Когда ты отдаешь голос, что это значит? Что у тебя голоса нет. Твой голос ушел к тому человеку, которому ты отдаешь свой голос. Он теперь говорит твоим голосом. Он говорит за тебя. Соответственно, когда ты выбрал кого-то, все. Он за тебя говорит какое-то время. Может быть, всегда. Может быть, какой-то срок, может быть, несколько каких-то сроков. Но если ты отдаешь свой голос тому человеку, значит, ты отдаешь ему свой голос. Он за тебя говорит. Не ты за себя говоришь, а он за тебя говорит. Твой лидер ведет тебя вперед. Возвращаются все ограничения СССР при полном отсутствии социальных гарантий, которые были в СССР, пишет Димока. Это по поводу того, что Россия превращается в худший вариант Советского Союза. Для Димоки, видимо. Димока, какие ограничения, скажите, у вас есть конкретно? Ну, вы не можете выехать за границу, вы не можете надеть одежду, которую вы хотите, вы не можете есть, что вы хотите, вы не можете тунеядствовать, например, и благодаря этому писать много сообщений в эфир. Чего вы не можете делать? Что вам запрещено делать? Того, что было разрешено в СССР, например. Что вам запрещено? Я не знаю, что вам запрещено. Вам запрещено... Да ничего. Вот что запрещено? Реально, вот что у нас запрещено? Употреблять наркотики у нас запрещено. Ну и что еще? Ну, все. Да все, что хочешь, можешь делать. Ну, пропагандировать, значит, однополые отношения у нас нельзя, потому что там среди детей, то только-только среди детей, обратите внимание, тоже никто никогда не говорит про этот закон с точки зрения, как он звучит, а там пропаганда среди несовершеннолетних, то есть среди совершеннолетних иди пропагандируй сколько хочешь, как я понял, да, исходя из этого закона, логика такая. Что запрещено-то? Что вам конкретно запретили, где? А? Ну вот, вот скажите. В Макдаке кофе не дали купить, пишет Дмитрий. Ну, понятно, это трагедия. Неужели непонятно, что пишет провокатор? Ставить знак равенства между Россией и Африкой может только недалекий человек, пишет Алексей Морозов.
Это тот президент ЮАР, который с Путиным за ручку на саммите БРИКС фоткался? Или уже новый? Кстати, что-то заглохло все с БРИКС, давно ничего не слышно. А сколько было шума, пишет Борис. Что-то вот забогатеем и заживем. Понятно, логика понятна. Значит, вам не нравится все, что связано с президентом России Путиным. Все, ясно. И любая неудача нашей страны в построении каких-нибудь межгосударственных отношений, она трактуется вами как ваша победа, и вы обычно говорите «я же говорил», и чувствуете в этот момент свое какое-то вероятное интеллектуальное, скорее всего, какое еще можно превосходство, интеллектуальное превосходство перед теми, кто говорил «нет, у нас все получится», да, и пытался вдохновить других на это. Что ж, вы победили. БРИКС недостаточно крутая, назовем это, организация, не настолько крутая, насколько могла бы быть. Вы победитель. Что дальше? Вы победили, например, как вас, Борис зовут, и чё? В ЮАР плохой президент, потому что он здоровался за руку с Путиным. Ну, за руку с Путиным здоровался еще и Байден. На всякий случай, много кто еще здоровался. Там беспорядки. Вы все поняли и сказали, ну, конечно, если кто-то поздоровался за руку с нашим президентом, то, соответственно, у него поэтому и беспорядки. Такая логика, видимо, да? Поэтому там плохо-то и живут. И дальше вы добавляете, я же говорил, и чё? Вы можете, Борис, нам сложить модель существования государства и общества, при которой все будет справедливо и правильно? Предложите нам ее. Я даю 99,99, что вы этого не можете. Спор. Ну, вот просто спорим. Да? Я считаю, что вы этого не можете. Я не обвиняюсь вас в том, что вы ни на что не способны. Но я думаю, что вы не сможете предложить модель существования государства, при которой все скажут, ну или хотя бы подавляющее большинство, нас все устраивает. Здорово. У меня нет претензий. Класс. Прекрасно. Потому что даже если вы создадите такую модель, как в Соединенных Штатах, каким-то образом у вас появится BLM, каким-то образом у вас появится Occupy Wall Street, каким-то образом у вас появятся люди, которые будут говорить о разложении духовном и моральном Соединенных Штатов Америки, там внутри Америки. У вас будут люди, которые до сих пор мечтают о рабстве. Они будут. Вы не сможете предложить такую модель. Ее у вас просто нет. И все те, кто предлагал такие модели и пытался их реализовать, модели рая на земле, терпели крах. Всегда. Всегда. Все империи терпели крах. Именно по этому поводу, в общем-то. У них была идея, они эту идею несли в массы. Идея справедливого мира, мы его построим, так выглядит справедливый мир. Они шли вовне, потом они останавливались в своем движении, а потом разрушались. Это ждет, кстати, Соединенные Штаты Америки. Не нужно думать, что если у нас два раза рухнула империя, что у них не рухнет. Когда-нибудь рухнет. Обязательно когда-нибудь рухнет. Когда-нибудь идея их перестанет вдохновлять людей, и на этом все закончится. Идея — это самое главное. Идея, в которую верят, и идея, за которой идут. Миф, придумка, светлое будущее. Коммунисты обещали светлое будущее, капиталисты обещали светлое будущее. Все всегда обещают светлое будущее. Даже религии все построены на том, что тебе обещают светлое будущее. Только это будущее будет после твоей смерти. В этом хитрость религии. И в этом недостаток гуманистических идеологий, таких, скажем, я бы их назвал новыми религиями, да? Гуманистические религии я бы их назвал. То есть там Бога нет, там сам человек и общество — это Бог, народ — Бог. Если нужно объяснить, я объясню, но мне кажется, я понятен. Да, там в центре общества находится, в центре этой идеологии. Их недостаток заключается в том, что они не могут пообещать все после смерти. Религия прекрасна тем, что ты обещаешь все, но после смерти. Соответственно, никто не может пожаловаться тебе. Ну, потому что, когда человек умирает, он вряд ли вернется назад и начнет жаловаться. Ты знаешь, после смерти все не так, как ты обещал. Такого не будет. Не бывает недовольных клиентов в этом смысле. Вот умрешь праведником, и будет хорошо. И сразу там будет. Но надо умереть праведником. Соответственно, недовольных клиентов не бывает. Есть только те клиенты, которые верят, и есть те клиенты, которые не верят. Это как с Apple. Либо ты веришь, что это лучший телефон, либо ты знаешь, что это не лучший телефон. Это просто телефон. Есть ощущение, что главред сидит в администрации президента, пишет Руслан. Главред кого? Но тех, кому я готов отдать свой голос, не допускают до выборов, пишет Димока.
Это смешно. Жить в мире, где люди настолько никчемны, что они не могут взять власть, если они претендуют на власть. Дешевый треп. Я думаю, что Ленин даже не посмотрел бы в вашу сторону, в сторону реальных неудачников и, ну, политических ничтожеств. По сути, давайте честно говорить об этом. Он бы просто не посмотрел в эту сторону. Ни Троцкий бы не посмотрел, ни Ленин не посмотрел. Вы льете слезы о том, что вам не дают взять власть? Власть берут. О чем разговор? Вы говорите, это нечестно. Да, потому что это такая сфера деятельности человека, где все нечестно. Политика — это нечестно. Где сейчас американские коммунисты? Почему никто не говорит о том, что до философского парохода был красный ковчег, на котором из Соединенных Штатов Америки высылали коммунистов? Почему никто об этом не говорит? Почему? Потому что, во-первых, не знают, а во-вторых, кто знает, тот молчит. А смысл заключается в том, что если ты вступаешь на эти рельсы, если ты играешь большую игру, то ты ее играешь. И если ты ноешь во всеуслышание, что тебя кто-то в этой большой игре обидел, ты это делаешь по одной причине. Ну, либо две причины. Ты тупой, и второе, ты пытаешься давить на жалость. Потому что страдальцев любят. Потому что пострадать за кого-то, якобы за кого-то, на самом деле, за свою же власть ты страдаешь, да? За свое будущее место под солнцем ты страдаешь. Это всегда, это страдание, оно вызывает восторг в массах. Он страдает за нас. Его обидели за нас. Мы должны его поддержать. Его обидели за него. Он страдает за себя. Он добивается своих целей. Любой политик добивается своих целей. Не ваших, своих. Персональных. Он, любой политик, хочет быть лидером сам. Не вас вести в лидеры. Вы инструмент, вы масса. Я масса, я инструмент в этом смысле. Мы инструменты, мы масса. На нас опираются и по-разному действуют. Кто-то ведет нас своими победами вперед. Кто-то своим постоянным нытьем и желанием вызвать в нас жалость. И жалость иногда возникает, особенно у нас, мы православная страна. Ну, может быть, сейчас не православная, но корни-то у нас все равно, и литературные, и все остальные, они христианские, православные. А это значит, что мы к жертвам, к любым, относимся очень серьезно, и к любым пострадавшим мы относимся со всей любовью. И мы не можем бить лежачего. У нас не получается. У нас не получается. Понимаете? Мы не можем добить, просто вбить гвоздь последний в крышку гроба, и все. Нет. Поэтому, когда мужику стало жарко в самолете, мы сегодня это начинали, и он открывает дверь, и, казалось бы, он дебил. Ну, так-то, в сущности, идиот. И теперь он получит наказание. Моментально сотни, там, тысячи людей, все, кто узнали об этой истории, да, все, но они должны узнать сначала, они встают на защиту этого мужика. Потому что они считают, что он пострадал. Потому что какая-то безликая авиакомпания таким образом все устроила, что мужик так сильно страдал, что он открыл эту дверь, и за что вы его вообще наказываете. Поэтому у нас просыпается внутри жалость к актеру Михаилу Ефремову. Потому что, ну, он же уже в тюрьме, ну, уже, ну, что, ну, тут... Поэтому нам жалко Конора Макгрегора, который ведет как свинья себя, а потом ломает ножку в ринге, и всем за него печально, потому что, ну как так, ножку сломал. А то, что у него рот помоечный, никого не волнует абсолютно. Все забыли в этот момент, он пострадал, его надо жалеть, его надо жалеть. Вы жалели Ельцина так, вы жалели Ельцина так. Вы даже жалеете Горбачева, Николая Второго. Жалко даже было Сталина некоторым. Мы все время жалеем. Нам жалко. Мы люди такие. Мы не прагматичные. Мы не холодные. Мы не расчетливые. И в этом наша слабость и сила одновременно, как мне кажется, конечно. Но для политики это слабость. В политике не должно быть. Мне его жалко. Конкурент убрать. Какими способами? Ну, лучше... Лучше какими-нибудь такими, чтобы всех устраивало. Не получается, чтобы всех устраивало. Все равно же убирать-то надо. Такие дела. Потому что если он возьмет власть, то он тебя уберет. И все это прекрасно все понимают. Это большая игра серьезных людей. Ставка — все. Проигрыш — это проиграть все. Победить — это выиграть все. Все и сразу. Представляете, все и сразу. Это не купить билет там какой-нибудь и выиграть мороженое в связи с тем, что был розыгрыш мороженого. Все и сразу. Все и сразу. Вы понимаете, что политики — это гораздо больше звезды, чем звезды кино, там, не знаю, еще чего-то. Политики, большие политики, руководители государств — это суперзвезды на самом деле, если задуматься. Без прикола. И я сейчас отдельно выделяю, конечно, Гурбангулы Бердумухамедова, потому что он самая ярко сияющая звезда на этом политическом небосклоне. Но в целом, политики — это суперзвезды. Когда все забудут Битлз, все будут знать Ленина все равно. А забудут когда-нибудь Битлз. Мужик спас людей, ему грамоту надо дать, а компанию штрафануть, пишет Дмитрий. Ну да, ну да. Жалость — отвратительное чувство, пишет Командор. Да. Но все время пытаются его привнести в абсолютно безжалостные места. Такие, как, например, политика. А политика — это война. Это война за место под солнцем. Это война за власть. Борьба, постоянная борьба. Вот. Ну, это как люди, которые идут в атаку с криком «Ура!» друг на друга постоянно. Постоянно, вообще. И реально вы хотите мне сказать, вот мне Димок это написал, значит, Россия хуже, чем СССР. Понимаете, в чем Димока? Если бы Россия была хуже, чем СССР, после этого сообщения вы бы уже поехали в лагеря. И больше никогда бы мне ничего не писали. Поэтому для вас Россия лучше, чем СССР. Как бы это странно ни звучало, даже если вы хотите изобразить обратное, и даже если вы будете повторять каждую секунду «сейчас 37-й год, сейчас 37-й год», нет, не 37-й. И доказательство тому очень простое. Вы можете это повторять, вы можете это писать. Я даже могу это прочитать. И мы с вами не уезжаем никуда на Воронки. Обратите, пожалуйста, на это внимание. А, рубрика историческая у нас. Поэтому я с вами прощаюсь до завтра. Дальше рубрика «В этот день». Так она называется. И да пребудет с вами сила.